Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, май, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Один балл пробки в Москве, и из Люберец трудно доехать вам будет. Есть там проблемы также на Волгоградке. Проблемы начинаются, я думаю, где-то от Кузьминок, скорее всего, да? Да, правильно, от Кузьминок и до трешки прямо. Совсем-совсем нехорошо. На Рязанке тоже нехорошо. И на шоссе энтузиастов не приходится ждать чего-то прекрасного. А в целом по дороге у нас 443 219 автомобилей сейчас на дорогах Москвы. Ни много, ни мало. Ну, вот так вот, на один балл. Нормально. Доброе утро. Вчера вечером смотрел фильм «Ангел камеры номер 7». Так не плакал со времен белого Бима «Черное ухо», пишет Артем. «Привет», пишет Трифит. «Опять вы, Алексей, очень приятно», пишет Евгюша. «Смотреть медсестру. Чем ближе конец самоизоляции, тем больше хотят бабла рубануть». Кто? Все хотят всегда бабла рубануть. Почему вы думаете, что кто-то только на самоизоляции хочет рубануть бабла? Кто это написал? Объясните, что вы имели в виду. Ничего не понятно. Так, фейки про штрафы с каждой камеры распространил однажды «Коммерсант», и фейк о самоизоляции людей с антителами распространил также «Коммерсант». Не слишком ли много фейков от «Коммерсанта», пишет Павел. Павел, да дело в том, что была там бумажка, которая косвенно давала понять, ну реально была, я... так сказать, коллеги мне показывали. Вот, была бумажка, которая косвенно давала понять, что да, действительно, там, вот, может, людей посадят на самоизоляцию. Пришлось по этому поводу звонить, узнавать, да, в соответствующие органы управления. Они сказали, не-не-не-не-не, ничего такого, мы даже и близко не затевали. И после этого все успокоились. Ну, то есть, пришлось... проверить. Пришлось перепроверить, я вам даже больше скажу. И после этого вроде бы что-то появилось нормальное. Собянин смягчил ограничения в Москве, пишет Кирилл. Ну, относительно, конечно, смягчил. Чего уж тут говорить. Потихонечку все вообще так, потихонечку смещается. Смягчается, простите, не смещается, а смягчается. Да, что там у нас какие-то? Каршеринг скоро заработает, по-моему, с 25 мая, если я не ошибаюсь. Но он заработает... не в полном объеме, он заработает так вот, что вот машину надо будет брать на 5 дней минимум, да, я что-то такое слышал. И еще какие-то есть смягчения, ну давайте сразу в диалоге это все вспоминать, чтобы не я один, а все мы вместе. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Telegram. На некоторых светофорах появились QR-коды с номером, по которым можно доложить в ЦОДД о его работоспособности и внешнему виду. Rainbow Blue пишет. Ну, прогресс не стоит на месте, Rainbow Blue. Давайте, звонки. Да, пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут?
Доброе утро, Алексей, это Бушидов, ваш постоянный слушатель.
Здравствуйте, Бушидов.
Знаете, что самое-самое смягчение, вот понравилось мне, и наконец-таки, я наконец-таки вышел на работу, вот позавчерашнего дня.
Не, ну вот, это уж поэтому... давно разрешено, если особо, или не, или подождите, или
нет, какой-то нет, рабочий нет, у меня такая сфера, когда было запрещено, вот, антитехнического обслуживания, технического ремонта с 19 числа, а так получилось, что я решил уволиться 10 января, и вот с 10 января из-за всей этой неразберихи сидел без работы. Вот. Ну и слава богу, закончилось это все. И я думаю, что вместе мы победим.
Ну, скорее всего, вирус, да, спасибо. Все, спасибо. Вопрос, вопрос что мы... А, вирус победим?
Конечно. Да всех победим. Мы же Россия, но вирус, подумать страшно.
Вы знаете, этот вирус, спасибо вам большое. И хорошего дня. Он, конечно, абсолютно отмороженный тип. Я вам так скажу. он даже напал на Рамзана Кадырова. То есть этот вирус, ну реально, его надо уничтожить. Он не видит берегов, он вообще не знает, на кого он нападает, вы понимаете? Он напал на Дмитрия Смирнова, отца Дмитрия Смирнова, знаете, да? Вот, он напал на, значит, ой, да кого? На Бабкина он нападал. Он на всех нападает. О чем вы? Песков, Мишустин. Я забыл просто об этом сказать, надо было сразу сказать. Он такое чувство, он думает, что он бессмертный. Но ничего, ничего. Мы найдем вакцину от этого COVID-19. Да, не COVID-19, а как он там, SARS-CoV-2. Найдем мы от него вакцину. И тогда посмотрим, как он попляшет. Вот тогда он извинится перед нами, да? Пропуска подмосковные в Москве будут недействительны, а московские пропуска в Подмосковье будут действительны. Justice Pro. Нет ответа на этот вопрос, потому что московские власти сказали, а подмосковные ничего не сказали. А что, Рамзан заболел, пишет Трофимка. Не знал, что вы знакомы с Рамзаном Ахматовичем, прям так вот на короткой ноге, Трофимка. Ну, тогда вы мне скажите, заболел он или нет. Вчера были такие новости. И самых, так сказать, официальных источников. Даже РИА Новости публиковали подобную информацию и говорили, что Рамзан Ахматович находится в Москве на лечении. Да, такая информация есть. Если она неправдивая, то ждем опровержения. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут?
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Алексей, здравствуйте, меня зовут Наталья. Смотрите, вот какая ситуация у нас возникла. Значит, родственник у меня, он онкологически больной, ему 65+, инвалид второй группы.
Да.
Значит, нужно по здоровью, вот лучевую терапию конкретно назначили, передвигаться в центр Москвы. Живем мы на окраине Москвы. Соответственно, на общественном транспорте, на метро ему надо ездить. Теперь, значит, привязать к социальной карте пропуск не получается. Значит, позвонила я в мэрию. В мэрии говорят, что, вы знаете, вы первый человек, который задает нам такой вот странный вопрос. Вы, говорит, не имеете права, ему 65+, он не имеет права вообще выходить из дома. Я говорю, подождите, а как мы будем лечиться? Это онкологически больной, да? Они говорят, ну, сейчас мы узнаем, значит, заставили меня ждать, потом... Сказали, нет, знаете, значит, ему никак, только на собственной машине или на такси. То есть транспорт он не может. Ну и мы можем вам посоветовать, как бы, привязать пропуск к тройке, то есть купить тройку, привязать к ней пропуск и таким образом ездить. То есть получается, что больной пожилой человек еще и должен деньги платить, инвалид второй группы, чтобы добраться до места лечения. Вот. Предлагаю вам к обсуждению такую тему. Это, мне кажется, очень актуально для многих. Спасибо большое.
Я понимаю. Спасибо большое. Дело в том, что я не специалист в этой теме. Вряд ли я смогу как-то правильно вам ответить на эти вопросы, да? Но когда вы описываете ситуацию, она выглядит ужасно. Это, так, вчера по ящику сказали, что нет коронавируса у Кадырова, все, мол, утка, и там чего-то с места работы он транслировал в инет, пишет Рушан. Утка, да, все-таки? Ну, и хорошо, если это так, на самом деле. Но, не знаю, я видел обратную информацию. Социальные карты привязать легко можно, Федор Кабанов пишет. Есть же социальные такси для инвалидов, Мосгортранс обслуживает, пишет Павел. Это вот совет нашей слушательницы, если нужно, может быть, так попробовать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. ФСИН обвинила телеканал «Франс-24» в попытке дестабилизировать обстановку в России. Поводом послужил сюжет французских журналистов от 20 мая про бунт в Ангарской колонии. По версии службы исполнения наказания, он основан на недостоверной информации от граждан, заинтересованных в дестабилизации обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы России. Интересно, но у меня здесь такое ощущение, что мы стали пользоваться теми практиками, которыми давно пользуются западные страны. Они довольно часто нас в чем-то обвиняют, и мы в этом смысле... теперь не отстаем. Мы, наверное, правильно делаем. Раз такой мир, так и надо действовать. Все так действуют, мы так действуем. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей, такси. Я хочу добавить по поводу, что инвалидов на такси город берет. Ничего подобного. У меня был инвалид, я его увез. Я говорю, а почему ты не пользуешься услугами? А там тоже платно. Вот и все. Спасибо.
Тоже платно. Спасибо. Да? Друг ждал онкооперации. С декабря ее отменили. Говорят, пока что все силы брошены на коронавирус. Должны были оперировать 23 марта, но теперь точно будет поздно, считает IM. И рассказывает свою историю. А, так даже если не было ковида, теперь будет, раз в Москве, пишет Иван. Опять же, это может быть тогда утка, что в Москве был Рамзан Кадыров. Понимаете, в чем дело? Если вдруг опровергли эту информацию. Поэтому надо будет перепроверить ее еще раз. Так, Бесогон не смотрели, переживаю за Михаила Сергеевича. А, за Михаила Сергеевича. А что случилось? Кто? Какой? Почему? Я бы за Никиту переживал. В смысле, ну вы поняли, да? Вот. А вы почему за Михаила Сергеевича переживаете? За какого? Что там, кто-то напал на Михаила Сергеевича? Да? Напал Михалков? Или что? Или вы просто перепутали имя? Посмотрите группу «Почта России» ВКонтакте. Темы на Пикабу про почту. Пишет Вася. Спасибо большое, Вась, посмотрим. Там что-то с сообщениями, которые... А, с посылками, которые не могут никуда послать и сваливают в кучу. Вася, спасибо большое, вы прислали фотографии. Я думаю, на это обратят внимание наши новостники. Так, а почему не говорите про интервью, значит, Гордона и Гиркина? Ну, во-первых, мы вчера про это говорили. В этой истории появилось только одно интересное обновление, если честно. Это то, что Гордон обратился... теперь к нации, так скажем, к украинской, потому что на него начали, ну, нападать, его начали критиковать, да, мы пока в информационном поле, и сказали, что он вот разговаривает с террористами, то есть там на Украине некоторые люди считают, что вот Поклонская, например, или Стрелков – это террористы. И вот раз ты с ними разговариваешь, что ты предатель. А он записал видео, где сказал, ну, примерно, я сейчас недословно процитирую, но примерно, да, это интервью, эти интервью, это продукт совместной работы моей, ну, в смысле его, да, Гордона, и СБУ, Служба безопасности Украины, и мы, значит, совместно с СБУ это все вроде как придумали, и теперь, значит, у СБУ есть все данные, и эти интервью, которые дала Поклонская и, значит, Стрелков, они отправляются в Гаагу на флешке и будут основными свидетельскими показаниями по преступлениям, а он считает, что есть преступления, со стороны, значит, Стрелкова, Гиркина, и Поклонской. Вот такие дела. И то есть, и это будет основным, это будут основные свидетельские показания, на его взгляд, значит, против России в деле Украины, Крыма, ну и так далее, и Донбасса. То есть вчера Гордон абсолютно откровенно заявил о том, что он не журналист, а сотрудник украинских спецслужб. К этому можно относиться по-разному, вот. Но с точки зрения журналистской этики это все, это крах. То есть это абсолютно точно прямо крест на том, чтобы называться журналистом. Но с точки зрения, наверное, какого-то там патриотизма, допустим, да, украинского, это какой-то очень важный поступок. Посмотрим, посмотрим. Но как журналист, понятно, что теперь, ну так, журналисты так не могут действовать. То есть просто это нарушение этики журналистской. Ты зовешь человека на разговор, а оказывается, ты звал человека на допрос. Окей, понятно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. То есть это вот последние такие самые интересные повороты, и очень сильно критикуют сейчас Гордона, ну, именно что журналисты. Да? В этом интервью Стрелков опять показал, что если бы не он, то ни Крым не присоединился бы к России и в Донбассе бы, пишет Михаил, не было бы восстания, он все сделал один, пишет Михаил. Ну, если создалось такое впечатление, Михаил, я могу сказать лишь одно. Да, некоторые люди склонны преувеличивать свои заслуги. Так, больше веры французским журналистам из «Франс-24», чем садистам из ФСИН, пишет Metalhead, потому что в последние годы ФСИН постоянно сопровождают скандалы с избиением заключенных. Так, пишет Metalhead. Так, социальное такси сейчас не работает, водители этих машин работают временно на скорых, так пишет 66-й. Как сказал Шариф, гаги не умеют ютубом пользоваться, а флешка в самый раз, пишет 95-й. Это, кстати, тоже забавное замечание, я этого не видел, но спасибо 95-й. Забавно, правда, почему они не могли это просто посмотреть на ютубе? Нет, им нужна была флешка. Окей, может быть, они ретрограды. 7373948. Телефон прямого эфира, пожалуйста, еще звонки. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро, все, с праздником, Николая Угодника, чудотворца.
Спасибо.
И, конечно, я мечтаю, верю в Бога, конечно, верю, что мы воссоединимся.
К теме. Вот эти... Вы обязательно воссоединитесь с Богом, как и мы все, потому что мы смертные.
Беларусь, Украина, Россия, а потом все остальные.
А, это вы имеете в виду?
Да, да, да. И поймите еще одно, Алексей,
да,
что... Царство, разделенное в себе, опусти, и добрый внушаемый изнутри не устоит, и падение будет велико. Поэтому нам нужно собираться, опять собирать камни, иначе мы погибнем все. Просто я тут уже нечего говорить, это уже дошло до крайности, чтобы братья родные дрались. А?
Но вы говорите.
Ну да, да, поэтому я и говорю, что у нас иного пути нет, иначе погибель идет. Поэтому нам нужно опять объединять нашу великую Русь святую.
Да. Вот. Каким способом?
Угодниками. А?
Каким способом?
А это, значит, очень просто. Как Сталин, помните, когда разделили Троцкий и Ленин, Брестский мир? Ведь тоже была разделена Россия, правильно? А он соединил как-то сразу. В 22-м году, или даже раньше, по-моему, даже раньше.
Сложно как вспомнить, да? Вы мне другой скажите. Поэтому каким способом вы будете объединять-то? Как вы вот присоедините Украину?
А что ее присоединять-то? Мне вся родня там живет. Мы вся одна страна. У нас Киевская Русь святая. Вы что, Алексей? Очнитесь, наша же нам как-то...
Очнитесь, вы сейчас идите и СБУ скажите, что мы одна страна. Идите, возьмите украинским армейцам, скажите, что мы одна страна. Ну, идите.
Алексей, поймите, что
звонков будет меньше
в эфир, Кремле и в Киеве. Вот два города. Когда еще...
Да что вы мне это рассказываете? Ну все, я это не могу слушать, но это правда. Вот эти вот все лозунги, ну классно, нам нужно объединиться. Спрашиваю, как? А что нам объединяться, мы одна страна? Так значит, мы уже объединены. Ну все, тогда о чем мы говорим, не понимаю. Либо мы не объединены, нам надо как-то объединяться. Я спрашиваю о способах. Способов у вас, естественно, нет. Значит, вы просто говорите какие-то слова. Ну, просто говорите, вот нам надо объединиться. Да, замечательно. Прекрасный тост, спасибо большое. Так выпьем же за то, что мы когда-нибудь все объединимся. 7373948. Естественно, мы выпьем чаю, потому что утро. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Федор на связи.
Да.
Разрешите маленькую, так сказать, заметочку, если позволите.
Да, пожалуйста.
На мой взгляд, Алексей, выросли вы уже из формата радиоэфира и телевидения. Надо повыше, куда-нибудь.
Куда?
Я сейчас скажу. Куда? Алексей, вам надо, знаете, куда. Вот надо создать такое, в хорошем смысле, Министерство пропаганды Российской Федерации, где вы смогли бы размазать по столу лицом всех вот этих вот.
Мне создать
информационное поле.
Мне создать Министерство пропаганды? Да. Я не думаю, что это хорошая идея. Но спасибо большое. Если вы меня так видите, спасибо большое. Наверное, это комплимент, я так понимаю, да? Если бы не Крым, то, может быть, объединение могло быть скоро. Теперь нет, пишет АМ. Нет, если бы Крым остался в составе Украины, там бы уже стояла натовская база, у нас бы не было флота там, да, Черноморского, и все. И никакого объединения точно бы не было. Вы, если этого не понимаете, то, ну, хорошо, можете писать дальше про то, как если бы не Крым, то было бы объединение. Нет, просто нашей армии бы не было в Крыму больше, и все. И наших людей бы не было в Крыму. И русские люди бы пострадали в Крыму. Да еще и гражданская война бы была. Ужасная, абсолютно кровопролитная. Вот если бы не было с Крымом так, как было. Агитирует, да, Георгий, агитирует немножко меня. Вспомнился ваше воробейшество. Да, ходить босиком в какой-нибудь мешковине, да, вот в этих вот, ходите, а вы не правы, да, вот это. Присоединение Крыма – это политически выверенный ход, а не порыв патриотичности, пишет Артем. Смотря до кого, для выверенных политиков – политически выверенный ход, для патриотичных политиков – порыв патриотичности, для патриотичных людей – порыв патриотичности, для выверенных людей – выверенный ход. А как вы хотели? Ну, естественно, все по-разному мыслят и все по-разному чувствуют. Для вас присоединение Крыма – это выверенный ход? Нет. Я помню, какая была радость в людях. Я помню, как звонили в эфир. Я помню, как люди, ну, реально от радости плакали в эфире, потому что они говорили, что они ждали этого момента много-много лет. Я помню фильм «Брат». Вы смотрели фильм «Брат»? Ну, конкретно «Брат 2». Да, за Севастополь ответите. Вы помните вот это все. Я тогда еще не понимал, о чем разговор, потому что сам-то родился в момент распада Советского Союза. Для меня Украина воспринималась как отдельное государство, и у меня не было никаких вообще там мыслей по поводу Крыма, Украины. Не было вообще никак. Вот у моего поколения этих мыслей не было, вы должны это точно знать. И эта шутка, да, ну не шутка, да, это слово, эта фраза вообще казались неясными. Что, как за Севастополь ответить должны, в каком смысле, кто, зачем. Но потом, когда наше поколение стало погружаться в историю, наше поколение стало интересоваться политикой, все, в общем-то, встало на свои места и прояснилось. Люди как будто не помнят, что произошло в Одессе, в Мариуполе и так далее, пишет Валькирия. Присоединение Крым... Так, а чего тогда китайцы на наших территориях делают? То, пишет АМ. Китайцы на наших территориях живут. И живут по нашим правилам, которые мы определяем для проживания китайцев на наших территориях. Вот о чем идет разговор, АМ. Также никакого присоединения окраины, только ее развал, а вместо этого Россия из их самый большой торговый партнер, пишет 95-й. Украина, Россия, самый большой торговый партнер. Вы говорите о той статистике, да, торговли между Украиной и другими странами, которую мы получили, по-моему, если я еще не ошибаюсь, в прошлом году, правильно, 95-й, когда говорили, что самый большой товарооборот как раз у Украины с Россией. До сих пор, хотя каждый день, там, ну, на тот момент, даже, возможно, это была статистика до Зеленского, если я не ошибаюсь. И на тот момент... Очень сильно и много украинская власть рассказывала о войне, которую она ведет на Востоке, и воюет она не со своим народом, естественно, а с Россией, противостоит агрессии, остановила Россию, которая чуть ли там не до Лиссабона собиралась идти, да, все подминать под себя. Ну, как вы видите, это... Эти рассказы, они, в общем, не соответствуют действительности по итогу, и Россия никакую Прибалтику захватывать не собиралась и не собирается, и не делала никаких шагов в эту сторону, ну и все, и Польшу, и Германию, и любые другие страны. То есть у нас вообще не было никаких желаний по захвату каких-то стран, и это подтверждается уже 6 годами. Нашего вполне себе творческого и нормального взаимодействия с некоторыми европейскими странами. Вот сейчас вот, например, с Германией изо всех сил пытаемся решить вопрос с «Северным потоком-2». Возникают постоянные проблемы, санкции и прочее. И, кстати, я забыл сказать, американцы выходят из договора по открытому небу. Кстати, этот договор сами американцы в определенный момент нам и предложили. Предлагали дважды, сначала Хрущеву, а потом уже в конце 80-х. Сначала Эйзенхауэр, потом Джордж Буш-старший. А вот вчера Трамп говорит, мы, значит, решили выходить из договора по открытому небу. И сейчас другие натовские страны, некоторые в ООН, люди... обеспокоены и считают это неправильным. Ну, и я так понимаю, американцам все равно, кто там чем обеспокоен. Рушится архитектура, не рушится архитектура, никого не парит. Невыгодно, выходим. Так говорят американцы. 8:30, новости.
Всем еще раз доброе утро. Пока у нас небольшие технические неполадки, я вам коротко скажу, о чем у нас пишет пресса. Давайте начнем с аргумента.
А все, на самом деле, Жень, я уже подключился. Спасибо тебе большое, что подстраховала. Есть, действительно, была проблема техническая. Спасибо, Женя. Итак, вечерняя Москва. Вильфанд рассказал, как в центральную Россию придет 25-градусная жара. И это об этом пишут, вечерняя Москва. Аргументы и факты. Мурашко. Как его правильно ударить? Доступ к широкому применению вакцины от COVID-19 возможен в июле. По словам министра, сейчас уже идут доклинические испытания. Это вы можете читать в аргументах и фактах. А мы идем дальше. Техника, всякое бывает. Ладно, это моя вина, на самом деле. Что-то тут у меня с микрофоном было. А почему не было в движении? Да забыл, Артем, вот понимаете, вы мне напоминаете, да, что мы возобновили эту прекрасную рубрику, и, чтобы я не забывал тоже, от Преображенской площади до города на Рафаминск 1:10, затруднения были только на третьем транспортном, пишет Артем. Неужели опять 2 балла, пишет Алекс Викинг. Давайте посмотрим. Да, действительно, 2 балла сейчас в Москве. Рад слышать, 2 месяца тишины приемника, пишет Мышел. А почему у вас 2 месяца тишины приемника было? Я как работал, так и работал, Мышел. Каждый день здесь, и никаких вообще вопросов не может быть. Спал, пишет Мышел. Спали 2 месяца? Поднимите его веки, пожалуйста. Мурашка, говорят. Мурашка по коже. Знаете, это я жду такой какой-нибудь заголовок в «Коммерсанте». Они же у нас любят каламбуры. МКАД от рубля до Киевки летит, пишет Бушидо. Ну, а мы идем дальше. Есть интересная статистика, да? Ну, во-первых, более 75% россиян признались, что не могут противиться желанию постоянно есть на самоизоляции. Не могут никак... Да, противиться желанию постоянно есть на самоизоляции, все время хочется открыть холодильник, постоянно хочется что-то съесть. Но мне вот интересно, нашим людям, всем, да, нашему населению, хочется есть и нечего есть, или хочется есть, и они постоянно едят? Я так понимаю, что здесь речь идет о том, что человек постоянно ест. А если 75% россиян признаются, что не могут противиться желанию постоянно есть, то есть не могут противиться, ага, точно, не могут противиться, это значит, что они предаются, да, этому чревоугодию, значит, они все-таки едят, значит, получается, что с голода-то не умирают люди, да? Ну, то есть, им все время хочется есть, они это желание еще и как-то реализуют. 75%. А я помню, как нам обещали некоторые слушатели, что мы будем умирать от голода все. А тут другая проблема. Мы толстеем и не можем прекратить есть. Вот как с этим быть? Не могли бы прирекламировать фирму? Не могу, Михаил, я не рекламирую фирму. А я наоборот, есть перестал и похудел, пишет Павел. Значит, вы в 25%. Если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте. Они что, доедают мартовскую гречку, пишет Артем, в период изоляции от 78,5 до 85,6 килограмма, пишет Бушидо. Бушидо, я не знаю, сколько я был до самоизоляции, но в какой-то пиковый момент, когда я осознал, что дела плохи, я уже весил 85,5 килограммов, как раз те самые 85,5. Бушидо, какой рост у вас? Чтобы было понятно, может быть, вы очень высокий, и для вас 85 это, в принципе, нормально. 182. Ну, смотрите, вы на 2 сантиметра выше меня, я 180 ровно. И я могу сказать, что, ну, нормально, 85 нормально. Вот, и Путин такую статистику видит и удивляется, почему это его не любят некоторые, пишет Александр. Спать надо, кто спит, тот обедает, пишет стратегический инвестор. Пришел тест на ковид отрицательный, пишет Алекс. Бушидо же, ну Бушидо так Бушидо. Это отлично, столько в армии весел, пишет Бушидо. Я жирный, 94, пишет Михаил Звегов. Так может вы 2,5 метра, Михаил, мы же не знаем про вас ничего. Но если вы 1,50 м, это, конечно, 1,187 м, ну вы уж здоровый совсем, слушайте, ну нормально, что это вы жирный. Я 1 апреля весил 90, а сейчас 82,1 м. пишет Фома. То есть вы скидываете изо всех сил на самоизоляции. 107 кг, 186 сантиметров. Большой мальчик Justice Pro, да? 90 килограммов, рост 187, пишет Григорий. Вы что, вы из страны великаний, что ли, все? Я не понимаю. Предлагаю правительству объяснить, чтобы числа с 25-го все начали бегать по утрам и делать групповую зарядку по утрам во дворе, и к 31-му все удачно выйдем, пишет Дмитрий. Дмитрий, есть, конечно, страны, где люди делают зарядку групповую во дворе. Вот в Китае это принято. У нас я такой традиции не помню. Да и бегают у нас такое ощущение единицы. И к 31-му еще и вторая волна ковид тогда будет, пишет Бушидо. А на некоторых радиостанциях помогают российскому бизнесу и делают бесплатную рекламу, пишет Михаил. Неправда, Михаил. Вся реклама всегда платная. Она потому реклама и называется. Не бывает бесплатной рекламы. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Ну что, как вы там, толстеете, худеете, можете справиться с желанием поесть, не можете справиться с желанием поесть, звоните, будем общаться в прямом эфире. Спи больше, проживешь дольше, пишет 26-й. И проспишь больше, естественно, да? Пожалуйста, говорите, как вас зовут?
Доброе утро.
Да.
Алексей, а я хочу...
Как ветер петь?
Как бы... Но дело в том, что вот вы сказали якобы утка, Рамзан Кадыров. Это не утка.
Не Рамзан Кадыров, вот утка. Если бы я такое сказал, да. Я бы, наверное, был сумасшедший. Новость о том, что Рамзан Кадыров заболел коронавирусом, некоторые mm-hmm. слушатели говорят, что это утка. Об этом идет разговор.
Алексей... Вот послушайте, я вот сейчас смотрю Москва 24.
Что говорят?
И идет строчки, да. Все-таки и вот да. Там ведущий, вот знаете, он уступает вам во всем, но все равно симпатичный мальчик, он сказал, что Рамзан Кадыров был доставлен в Москву.
Все, значит, это правда. Все.
Поражением легких. Дорогой мой, я вам всегда правду говорю.
Нет, спасибо большое, спасибо большое. У меня была информация, что да, действительно, Рамзан Ахматович заболел. Спасибо вам большое. Некоторые слушатели сказали, что это... информация, возможно, неправдивая. У нас в профессии это называется утка журналистская, да? Ну вот выясняется, что, видимо, нет, не утка. Видимо, действительно заболел Рамзан Ахматович. «Москва-24» авторитетное издание, пишет Михаил. Ну, относительно да. Они, по крайней мере, несут ответственность за то, что они говорят. Перед законом, как вы понимаете. Например, некоторые авторы в интернете не несут вообще никакой ответственности. Да, они могут говорить все, что угодно, и когда угодно, и звонить куда угодно, и практиковать как угодно. Вы запомните одну вещь простую. СМИ регулируются законами, и мы отвечаем перед законом за то, что мы говорим. А, например, блогерская деятельность этим законом не регулируется, и блогеры могут говорить, что-нибудь там в голову взбредет. Ну, единственное, что, конечно, вчера YouTube, кстати, объявил определенные правила в отношении ковид, и там неплохой такой набор ограничений. Да, например, про вышки 5G они теперь запрещают распространять информацию, потому что она, ну, естественно, лживая, с этим никто даже не спорит, кроме Бесогона. Кстати, я так понимаю, канал Бесогона сейчас закроют, наверное, ну, так предположительно, потому что информация-то на этом канале у Михалкова не соответствует правилам распространения информации на YouTube. Наверное, закроют канал, сейчас будет еще очередной скандал, да? Любовь и алкоголь – вот две слабости россиян, с которыми не может никто бороться, а спорт от нас далек, пишет Любаша. Любаша, кстати, любовь, да, вот сокращенно. Трудно с утра бабушек и дедушек слушать, при всем уважении, пишет Елена. Почему это? Мне всегда нормально слушать дедушек и бабушек. Если вы хотите сами высказаться, 7373948, мы никому не запрещаем, пожалуйста. Говорите, как вас зовут?
Алло, Алексей, доброе утро, Григорий.
Да, пожалуйста.
Месяц, наверное, мы с женой, значит, сидели дома, ну, по магазинам ходили. Одно время, значит, первое, у нас есть дома тренажер, типа беговой, да, вот такой он, средний. Занимались несколько дней, потом надоело. Потом разложили диван вообще перед телевизором. Mm-hmm. И лежали, целый день лежали, смотрели этот телевизор, пока нам через неделю уже тошно не стало. Собрали этот диван, вот, и стали потихонечку шевелиться начинать, потому что лежать, конечно, и отдыхать, это невозможно долгое время. То есть надо себя как-то натруждать чем-то.
Иначе не могу себя заставить, это ужасно.
Просто становишься больным абсолютно, да, от ничего не делания. То есть надо чем-то заниматься, чем-то себя нагружать дома обязательно.
Да, да, спасибо большое. У Кадырова пневмония, а не коронавирус, пишет 95-й. Это не вирусная пневмония у Рамзана Ахматовича, 95-й? Результаты тестов уже есть или нет? Просто если есть, скиньте, пожалуйста, информацию, ссылку, я обязательно скажу об этом в эфире. Так, я считаю, что YouTube зря запретил распространение информации о том, что фейерверки очищают воздух от вируса. Придется очищать воздушными шариками, пишет Глоури. Эллипсоид – это вешалка называется, пишет подозрительная сова. 7373-948, телефон прямого эфира. Если я совсем отважусь когда-нибудь начать заниматься дома, я себе куплю грибной тренажер. Вот я так себе решил. Грибной тренажер буду брать. Я все почитал, все, что можно было. Все за и против, про все тренажеры. Грибной тренажер. Я так выбрал. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатская. Ну, да. Во-первых, несколько реплик.
Да, пожалуйста.
Первый, у меня грибной тренажер есть, кстати, отличная вещь.
Да, вот.
Второй момент. Про онкологию. Только что отца отвез в 62-ю больницу вообще без проблем. Ну, правда, на своем личном транспорте прием ведется, то есть все нормально.
Ну, понятно. Не все просто могут. Видите, не у всех есть личный транспорт. В этом проблема.
Это да,
об
этом это, к сожалению, да. Ну, что делать? Надо денег немножко потратить будет. Вот, у другого варианта я не вижу. Третий момент. Гордону вообще верить нельзя. Во-первых, все суды в Гааге закрыты. А во-вторых, у нас там только в Международном суде ООН дела рассматриваются по геноциду в Крыму и по финансированию террористических организаций, ну, ДНР. Mm-hmm. Причем там Стрелков и Поклонская, ну, как бы непонятно. И вот самое главное, то, что я хотел бы, может быть, обсудить, только что, ну, вот у вас в выпуске новостей было, что Москва не досчитала 70 миллиардов рублей за...
Ну да, деньги горят.
Основная доля из них – это НДФЛ. Вот. Ну, так же у вас звучит там основная это mm-hmm. причина. Так вот, если мы НДФЛ возьмем, основная там – это где-то 50 миллиардов рублей, нехитрыми математическими действиями мы получим, ну, примерно, я так, ну, в голове, это пол триллиона рублей, ну, 500 миллиардов. Mm-hmm. Это сколько недосчитались денег москвичи в виде заработных плат. Mm-hmm. То есть НДФЛ 13%, mm-hmm. вот, соответственно, делим, ну, допустим, 50 делим на 0,13, вот, получается там вот эта сумма, оттуда вычитаем 50 Хорошо. Миллиардов, вот это чисто вот те деньги, которые работодатель, вопреки вот всем уверениям, что там всем надо платить зарплату и так далее.
Да нет, это же понятно, что этого не происходит.
Причем это белая зарплата, как бы, то есть это, надо понимать, что это все было в белом.
А некоторые
есть...
вообще бизнес закрывают, а когда ты бизнес закрываешь, ты, естественно, не можешь уже платить никакую зарплату в принципе, и все.
Ну, суммы внушительные, астрономические, и причем надо же понимать, что эти все деньги вынуты из экономики, то есть человек пойдет в магазин, не понесет, ничего не купит и так далее. Так что действительно нас, ну, впереди вот это спирали пойдет вот эта рецессия, то есть закрывается тот, кто должен был что-то продать, это завез, он теперь это не продаст, потому что у людей денег нет, он сам потом не купит, сам не заработает, и оно по спирали пойдет
по воронке. Да, вот, к сожалению, это вот, спасибо большое, это основной вред любой самоизоляции, карантина в отношении экономики. Просто экономика начинает падать, потому что люди не работают, люди не зарабатывают, люди не покупают, люди не продают. Объясните, про какого про кого говорите, да, о каком Гордоне речь? Дмитрий или Александр? Непонятно, пишет Финка. Финка, речь об украинском, с позволения сказать, журналисте, но сейчас я так понял, что он открыто признается, что он сотрудник спецслужб, ладно, понятно. Это уже, конечно, тогда снимает с него обязанность некую, да, называться журналистом. Экология, наука, отчеты астрономию не защищают, пишет Жорик. Так, я каждое утро делаю зарядку, которую скачал из интернета на телефон. Занимает 35 минут. Просто вопрос привычки уже, пишет Сергей. Гребля – это конец позвоночнику, если постоянно заниматься, пишет Панк 13. Не знаю, в интернете посмотрел. Наоборот, все, вот кто там, тренер какие-то есть, да, люди, которые рассказывают об этом, они объясняют, что гребля – это как раз не конец позвоночнику, а очень полезно для позвоночника. Очень полезно для позвоночника. А вот если бегать, например, вот это плохо для позвоночника, потому что постоянно идет нагрузка такая на позвоночник, вертикальная, да? И из-за этого он как раз разрушается. Ну, если у нас есть кто-нибудь из гребцов, расскажите, проблемы с позвоночником возникают при гребле или нет? Ну, потому что весь интернет забит роликами о том, что вот гребной тренажер, он самый-самый полезный, самый-самый безопасный, самый-самый хороший. И в нем совмещаются, значит, разные виды нагрузок, да, и он очень хороший в этом смысле. Борьба, брат, только борьба, пишет Михаил. Борьба – это тесный контакт с другими людьми. Вы сами понимаете, что в условиях пандемии, эпидемии борьба – это не самый лучший вариант. Гордон давно гонит, пишет Давыдов. Это начало позвоночника. Гребной тренажер – это жена, пишет Мышел. 7373948, телефон прямого эфира. Это смотря как жену выбрать, Мышел. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Юрий, Москва.
Да.
Брат младший занимался в молодости, в юности греблей. С позвоночником все нормально, а вот когда сидишь в мокрой воде все время с задницей, забыл, как эта болезнь называется. Ну, вы знаете, да, о чем я говорю?
Так.
Вот с этим проблема.
Mm-hmm.
А с позвоночником нет проблем.
Спасибо. Очень жалею, что играл в футбол, ничего не добился, только болячек, пишет Руслан. Плавание лучше всего, недобрый, говорит. Недобрый, я, конечно, планирую когда-нибудь, да, страшно разбогатеть и купить себе дом, в котором будет еще и бассейн, чтобы я занимался этим плаванием дома. Но пока такого богатства нет у меня, я вам честно признаюсь. И, соответственно, нет возможности дома плавать в бассейне. А плавать в ванне не получится, она мелковата. Я не скажу, что я гигант прям такой, но ванны маловато для того, чтобы плавать в ней, да? Ну, так получается. Поэтому, если говорить о доме, нужно что-то покомпактнее. А что это может быть? Что-то компактнее бассейна? Ну, гребной тренажер, нет? Губерниеву позвони, он гребец. Гребец, это правильное слово, гребец вообще или нет? Самый лучший вид спорта – литербол, пишет Metalhead. Недолгий. Там карьера быстро рушится у людей. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Виктор, Подмосковье, на самоизоляции. Вы знаете, я бы хотел вспомнить Сергея Доренко, который рассказал, да. И можно сказать... Из-за этого я ваше радио стал слушать. Такой эпизод, когда, говорит, я прихожу с работы, немножко задержался, девчонки были маленькими. И, то есть тороплюсь, их нету. Плохая погода, дождик пошел. И где девчонки? Говорит, а их Сергей алкаш забрал. Говорит, слава богу. То есть выхожу к Сергею алкашу, а девчонки пьют чай с баранками. Он говорит, спасибо, Сереж. Ну, пожалуйста, Сереж. Вот это
смешно, да. Спасибо большое, правда смешно. Да, грибун, правильно говорить, пишет Мейкс. Ужас. Давайте, слушайте, один мне человек, кто занимался греблей, позвонит пускай. Пожалуйста, я уверен, что у нас есть один хотя бы такой человек. Профессионал, может быть, есть какие-то достижения, мастер спорта. Вот по академической, например, гребле. Неужели нет ни одного человека? 7373948. Стало интересно. Видите, я использую эфир в своих сугубо личных целях. Это ужасно, и скорее давайте мне запретим это делать. То есть воспрепятствую мне, а воспрепятствовать можно очень легко. Вы берете, звоните, отвечаете на мой вопрос, и все, и мне придется перейти к другой теме. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, мне интересно. Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. Что вы делаете? Сапсерф у меня, я грибу стоя, пишет Григорий. Это еще что? 7373948, телефон прямого эфира. Как можно грести стоя? Алло, здравствуйте.
День добрый, Алексей Геннадий. Ну, да. Сам я греблей не занимался. У меня работала девочка, в свое время проигравшаяся, которая была мастер спорта по гребле, по да. академической. И у подруги моей жены дочка тоже, значит, занималась греблей, да, мастер спорта международного класса. То есть под олимпиаду уже готовилась. Но взяли другую девочку, которую папа лодку купил. Получилось так. На самом деле со здоровьем у них все неплохо. То есть так вот, сейчас они, ну, постарше, но никаких больших проблем таких с этим нету все-таки.
Ну все, значит...
А
значит...
вот заниматься самому, ну, тут все равно грамотно технику поставить обязательно.
А сам в любом случае убьешься.
Нет, Алексей, кстати, это правда. Вот многие упражнения становятся при неправильном исполнении очень травмоопасны. Особенно как раз нагрузка на спину. Поверьте мне, как самому спортсмену-профессионалу, футболисту.
Ясно, ясно. Ну вот говорят, что бег крайне опасен, если не умеешь бегать.
Вы знаете как? Вообще спорт весь крайне опасен. Угу. Полезна физкультура. Как только ты выходишь на уровень первого разряда, забудь про здоровье.
Понятно, спасибо, спасибо огромное, спасибо. Один из слушателей пишет, по секрету скажу, гребля сильно допинговый спорт. Не, ну, подозрительная сова, да, вы это написали. Я думаю, что многие виды спорта, они допинговые. Но мы же не прямо о спорте говорим, мы говорим о физкультуре, о домашних занятиях. Так, для себя. 7373948, мы не говорим о спорте высоких достижений. Еще один звонок, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений.
Да, Евгений.
Я по поводу вот грибцов.
Да-да, очень интересно.
А, я в эфире, что ли?
Конечно, а где вы еще можете быть?
А, я по голосу не узнал, по радио один голос. Ну, я сам не гребец, но у меня мать мастер спорта по гребле на байдарке. Никаких проблем нету ни, там, ни со спиной, ни с чем. Она, наоборот, очень крепкая, очень живая. Там, ну, короче, то есть этот спорт ей только пошел на пользу и... Сейчас ей 60 лет, и она вообще нормальная, бодрая, живчик вообще просто.
Я вообще думаю, а вот по Москве-реке, например, на байдарке можно или нельзя, или не пустят?
Вообще, я
мимо Кремля, вот там.
А, ну мимо Кремля, не знаю.
Слушайте, на байдарке раз и до работы, например.
Про Подмосковье могу сказать, я видел здесь в Подмосковье, в районе вот Рублево-Успенского шоссе, я видел на байдарках плавали.
Угу. Ну, то есть, я, правда, не знаю, вот разрешение... Спасибо большое. Разрешение какое-то нужно или не нужно? Если вот речь идет о лодках, да, каких-то моторных, да, разрешение нужно для того, чтобы, например, по Москве-реке пройти, ну, вот там вот, в центре. А если на байдарке один, то ты, наверное, псих. Вот так, да? Так это будет. Непонятно, как Губерниев вообще в теле помещается, пишет подозрительная сова. Шахматы крайне опасны, уснешь, глазом на слона упадешь, зато сколько мышц работает, когда фигуры двигаешь, пишет Гномб. В шахматы надо играть, с утра пару партий сыграл и тонус на весь день, пишет стратегический инвестор. Желаю вам разбогатеть и заняться плаванием дома. Спасибо большое, недобрый. Я даже уже выбирал, смотрел дома с бассейном даже нашел. Но дороговато, слушайте, дороговато. А еще у меня есть проблема, да, когда и если я изучаю сайты с недвижимостью, а я так развлекаюсь иногда, мы сейчас будем говорить о движении, я не могу остановиться, и обязательно все заканчивается домами по 1,5 миллиарда рублей, просто потому что все время ты просто щелкаешь, 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 и тебе кажется, о, вот это же получше, это получше, и вот уже 1,5 миллиарда, и думаешь, да нет, ну все, понятно, лучше жить в коробке из-под холодильника, кстати. Сейчас есть такая. 8.59 в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Просто волею судеб у меня появился новый холодильник. Боже мой, какая техника. О, представляете, он подключается к Wi-Fi. Это я могу из любой точки мира, это я вам о движении так рассказываю, да? Это я из любой точки мира могу следить за тем, заморожены мои котлеты или не заморожены. 2 балла пробки в Москве сейчас. Тяжело на Волгоградке, Рязанке и на шоссе энтузиастов. Тяжело на севере трешки и на северо-востоке. А, не, каком севере? На юго-востоке и на юге трешки тяжело. Это, наверное, самые такие плотные сейчас места по движению. Вы напишите по движению, я еще после новостей дочитаю ваши сообщения. Сейчас... новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 6 минут, пятница, май, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А
А никому не кажется, что правительство, пишет Николай, задействовали климатическое оружие, чтобы больше людей по домам сидело? Николай, а зачем?
Я так сожалею, что мы в рамках радио в определенном смысле ограничены возможностями, потому что один очень смешной ролик я вчера нашел в интернете, и я не могу вам его показать, а могу дать только послушать. А, к сожалению, если его слушать, тогда непонятно, в чем его прикол. Но там одного, давайте я вам объясню просто на словах, одного, клип одного западного исполнителя, да, такого рэпера, R&B, что-то такое, наложили на музыку Михаила Круга. И оказалось, что движение этого рэпера, они ложатся просто практически идеально на песню Михаила Круга. И я так смеялся вчера, я даже поэтому опубликовал. Вообще, как бы не соответствует специфике моего канала, но, черт побери, мне так захотелось просто с вами поделиться, потому что это очень смешно. Если не видели, зайдите, посмотрите. Ну, на мой взгляд, это смешно. Так, я в телеге смотрел, пишет Михаил. Да-да, я видел, прикольно. Ну, согласитесь, давно чего-то такого смешного не было. Это я иносказательно пожаловался на плохую погоду и сарказм, если что, пишет Николай. А, про климатическое оружие, я понял вас. В телегу бросьте ролик. Так я бросил вчера. Вчера вот в 21.17 опубликовал, так что заходите, досмотрите, если подписаны. Если не подписаны, то подписывайтесь, смотрите. Ну, это просто смешно, это прям вот комедия настоящая. Я пересматривал несколько раз, и вот он у меня сейчас, поскольку у меня все время Телеграм открыт, и в том числе я публикую какие-то новости, которые сейчас вижу или слышу в новостях, вот Евгения читает, да, я себе забираю какие-то вещи. Его все время у меня перед глазами сегодня, я никак не могу, я все время на него отвлекаюсь, мне хочется его послушать, посмотреть. Но в эфире это бесполезно, потому что не видно картинки. «Каюсь, еще не смотрел», пишет Дмитрий. «Есть такой эффект, на любые ритмические движения ложится любая музыка». Нет, Георгий, тут прям сильно хорошо совпало. В этом-то и смак. А хотя я знаю такую штуку. Например, мы еще в детстве этим развлекались, включали телевизор, при этом включали там магнитофон какой-то, и вот по телевизору пел, например, Лещенко, а в магнитофоне была Металлика. И было интересно за этим наблюдать, да? Да там даже артикуляцию подобрали, пишет Смит. Да, круто, правда? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. В Инвитро сообщили об обнаружении антител COVID у 14% из 40 тысяч сдавших тест. Ну и все, дальше я не буду это все читать. В общем, понятно. 40 тысяч человек проверили на антитела. 14%, у 14% уже эти антитела были. Вы знаете, что людей вызывают на вот эту проверку, да, предлагают пройти проверку на антитела в каком-то хаотичном порядке. То есть это не то, чтобы все больные, а вот давайте проверим, есть ли у них антитела, или все здоровые. Нет, просто вот выбирают людей в неком каком-то своем порядке. Не, а может быть, этого порядка никакого нет. Может быть, действительно, это хаос. Хаотичный порядок, странное само по себе выражение. Ну ладно, противоречащее себе же самому. Короче, я задаюсь одним очень простым вопросом. Если, когда проверяют 40 тысяч человек и выявляют, что у 14% антитела, если это так, то можно ли говорить, что с увеличением количество проверенных людей, да, тех, которых проверят, протестированных, вот этот процент не сильно-то будет и меняться. Ну, то есть он примерно таким и останется. То есть можно ли говорить о том, что, исходя из каких-нибудь, возможно, математических моделей, что 14% уже переболели? Ну, то есть в России уже 14% переболели, в принципе. А если это так, то тогда можно ли говорить о том, что большинство людей вообще не замечают коронавируса у себя? То есть они вообще просто болеют, при этом не заметив, что они болеют. Они переболели, и все. И никак это не отразилось на их жизни. Никак это даже не отмечено в их жизни. То есть они вообще не в курсе. Ну, переболели и переболели. То есть можно ли об этом говорить или нельзя об этом говорить? Я вот думаю, рассуждаю, предлагаю и вам порассуждать на эту тему. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Алексей Киласко. Смотрите, да, пожалуйста. У меня друг болеет сейчас коронавирусом. Ну, во-первых, у меня доверия к тестам нету и к статистике. Почему? Заболела племянница, пришли, взяли, у нее мазок, 10 дней результата она ждала.
Так.
Но все равно у них была бумажка с подпиской. Причем спросили, а как в аптеку ходить? Ну, никуда не ходите, а как ходить в аптеку или нам продукт кто-нибудь принесет? Нет, вам никто не принесет, носит только от 60, ну, там, 65.
Ну, понятно, плюс. Да.
Вот, ну, это можно. А так вот никуда не ходите. Вот, вот, то есть 10 дней результата она ждала. То есть, соответственно, у нас статистика имеет огромный зрительный флаг. То есть, ну, в принципе, по числу заболевших, выявленных там и так далее. Только вот количество проведенных тестов мы можем понять. Второй вот товарищ заболел, он просто... У него семья самоизолировалась, он живет с сыном и бабушкой древней, там, бабушке 90. Вот, соответственно, он мотался на работу, он там в министерстве работает в одном. А приволок, да, домой коронавирус. Заболел он, жена, уже ему делали... 3 теста, у него 1 положительный, 2 отрицательных получилось. Жене, у жены 1 отрицательный, средний, то есть у него положительный, отрицательный, положительный, как бы, тесты.
Так,
то
и
есть,
что?
Ну, тоже доверие к тесту уже, ну, такое они показывают через раз. А у семьи они чувствуют...
Там, ну, понимаете, в чем дело? Там не только к тестам может быть доверие, недоверие. Там же есть определенные правила, да, которые нужно выполнить перед тестированием. Да, там за 3 часа нельзя есть, пить, курить, если кто-то курит. Вот этого все нельзя делать. Но некоторые люди, естественно, этого не делают, и потом у них может оказаться, что, ну, не сработал тест.
Не, ну, по крайней мере, знаю, вот моя кума как раз, вот жена его, да, она очень к здоровью щепетильная, если сказать, как надо вести, она вот в лепешку расшибется, там не будет кормить ни ребенка, ничего там, то есть семья не курящая, ну, то есть такое. И вот сосед у меня тоже, вся семья переболела, больше всех соседов, а там их у меня, там их много живет, у него только 5 детей в квартире бегает, вот. Все так переболели слабенько, а его с пневмонией увезли как раз к Мясникову в больницу, 71-я, по-моему. Вот, передачку возил. Тоже он, у него там поражение 8%, ну, насыщение кислородом легких. То есть вот считается 94%, это уже все, ты уже заболел, и у тебя какие-то проблемы. То есть это, ну, не до 80 падало, ну, лежал 16 часов на животе, но его достаточно быстро выписали за 7 дней. То есть у него буквально 2 дня вот этот вот криз прошел, да, там. Но у него ковида тоже не проставили. То есть у него тоже получилось, ковида нету. Поэтому, ну да, ну правда, один товарищ, ну как товарищ, знакомый начальника, вот, от ковида скончался. Но у него была пневмония 5-й раз уже. И вот он как раз еще в самом начале в коммунарку его увезли.
Хроник.
И он, да, у него хроническое заболевание вот это вот было, у него постоянно этот. И он там буквально за 2 дня сгорел как бы. Вот, то есть... А так, ну, ну да, вот у меня действительно, во-первых, у меня к мировой статистике, ну, большое недоверие по смертности от ковида. Почему, например, в Италии человек скончался, да, допустим, от сердечного приступа, но у него был ковид, ну, допустим, обнаружили. У него в семье пишут, что он умер именно от ковида. Почему? Потому что ковид, итальянская страховка, покрывает, а лечение от инфаркта она не покрывает. Помните, как в начале еще, в самом начале в Соединенных Штатах собирали деньги, там, я помню, семью показывали, ему там, там умер у них отец, как бы, да, и вот осталось там 2 детей, жена, и они собирали 60 тысяч долларов на оплату лечения, а он умер именно от ковида. Потом им все это дело компенсировали, сейчас у них лечение бесплатно в рамках там, ну, вот, Medicare, да, вот это вот, Трамп выделил. А вот до этого, то есть люди приписывают себе, по крайней мере, за границей, да, вот в таких якобы развитых странах, где медицина платная и очень дорогая, они вот именно смертность от ковида как бы стараются врачи все-таки вводить, ну, входить в ситуации сопутствующие заболевания, которые у нас могут в статистику не попасть. Ну, например, инсульт у человека, да, он попал уже в больницу, там в больнице заразился, через 3 дня умер, да, там у него, ну, какой-то посмертный анализ берут, да, ковид, хотя он, может, только-только заразился, да, ну, пишут, что он скончался все-таки от инсульта, возможно, то есть, то есть вот поэтому у нас такая низкая смертность, то есть она там завышена, у нас занижено. Ну, не занижено, но как тут тоже непонятно, да, случился бы у него там, допустим, у человека инфаркт, ну, если понятно, у него ковида не было. И так далее. А больше того, есть прекрасный репортаж, еще от ноября, по-моему, по Первому каналу показывали, он в сети гуляет.
Знаю, знаю, про пневмонию,
Про пневмонию, да, то есть То есть, когда никто не знал, у нас тоже, у меня практически все знакомые переболели, так кто тяжело, кто этот, где-то в феврале у меня семья переболела, то есть, ну, покашливали, поэтому, ну, такой, может быть, это, ну, просто никто тесты не делал. Я, когда ковид начался, у меня тоже заболела дочка.
Да, я понял, о чем вы говорите. Значит, спасибо. Я просто хочу, чтобы и другие подключались к нашему разговору. Вам спасибо большое. А по поводу вот этого репортажа, который был, объясняли, что это не связано с ковид. То есть это сезонная какая-то вещь, возможно, но не связанная с ковид, внимание. Все эти разговоры про статистику бессмысленны, все равно никто ничего не знает, пишет Дмитрий. Дмитрий, по большому счету все разговоры бессмысленны, потому что все мы умрем. Давайте так. Значит, разговоры вообще имеют смысл только для людей. Для остальных они смысла не имеют, потому что мы в определенный момент решили, что мы друг с другом должны говорить почему-то, да, и используем язык как коммуникацию. Как средство коммуникации. Процент обладателей иммунитета при таком тестировании со временем будет расти, так как число бессимптомно переболевших с каждым днем будет все больше и больше, пишет стратегический инвестор. Да, в этом смысле логично, стратегический инвестор. А если брать всех подряд, то будет меньший процент, а инвитро не все подряд, а большая часть тех, кто уже подозревал вирус, поэтому процент будет больше. А, да, правильно, это же инвитро дает нам статистику, это же не вот то, что город придумал, это, видимо, те люди, которые по собственному желанию идут и сдают, правильно, да? Тест по крови более точный, чем тест из носоглотки, пишет Николай. В США бесплатно лечат только тех, у кого нет работы, социальщиков. И это очень сложно сделать. Обычно даже за лечение коронавирус платят. Сначала вас вылечат бесплатно, но потом пришлют счет, пишет Михаил. Статистика, возможно, неправильная, но есть объективный факт. Весь мир закрылся на карантин, значит, эта болезнь опасная. И все, пишет Павел. Сдача тестов для здоровых – дело добровольное, вопросительный знак, особенно из вены. По моче вирус не могут найти, пишет Алекс Викинг. Сдача, если от города, насколько я понимаю, добровольная, потому что тебя приглашают, а не приказывают прийти. То есть вас приглашают, ну, не хотите, не идете. Давайте, если всем еще пока интересно, да, это все узнать, как происходит, давайте попробуем сейчас опять попросить позвонить кого-нибудь, кто проходил вот тест от города на антитела. По ковиду на антитела. Тест от города. Вас вызвали. Обычно это все через госуслуги происходит. Пожалуйста, 7373-948. Телефон прямого эфира. Рассказывайте, да, пожалуйста.
Не ну, проясните этот вопрос по поводу теста. Ну, смотрите. Значит,
а как вас зовут, скажите?
Что?
Как вас зовут?
Сан Саныч.
Да, Сан Саныч, пожалуйста, да.
Смотрите, значит, перенести результаты, значит, тестирования на все общество можно только, если это случай, если это так называемая репрезентативная выборка. То есть
она не репрезентативная.
Она, вот естественно, вот я вам скажу, я получил, значит, вызов, да, и жена моя получила такую смс-ку. Жена поехала, вот сейчас я вам расскажу. Она по молодости, по глупости занималась там социологией, ну, на психфаке МГУ. Значит, вот. И посмотрела там на сидящих в этой, значит, в этой больнице, ну, не, даже рядом там никакой выборкой не пахнет. Вот. А среднего возраста люди там, ну, так вот, от 40 до 50 в основном. Вот контингент. Первый момент. Второй момент. До сих пор ответ не получили. Вот. Это тоже интересный момент.
Сколько времени прошло еще раз?
17-го она ходила, 17-го утром, прям в 8 утра поехала. Вот, значит, сегодня у нас 22-е, да, результат никакого нет. Вот, смотрим все сайты и МОСРУ. Вот, со мной история еще более комичная, понимаете? Я до сих пор не могу в аккаунт на МОСРУ войти. Несмотря, ну да, есть, конечно, у меня там некий компьютерный кретинизм, но не в такой степени, понимаете? Вот, два раза писал обращение туда, нифига подобного, то есть не получается.
А что так? А что не так?
А вот пишут так, на данный аккаунт, значит, не зарегистрирован никакой, значит, человек. То есть свои данные ввожу, там, ну, то есть не дает зайти. Писал на эту самую, на линию горячую, написали, по вашему аккаунту проведена работа. То же самое. И так два раза. Короче, все на почте у меня есть.
Понятно,
вот.
Понятно.
Вот такие пироги.
Спасибо, так, спасибо, что... спасибо. Да, хорошего дня вам, понятно. 7373948, может быть, у нас еще кто-нибудь есть по этой теме, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Андрей, врач-реаниматолог из Москвы. Сдавал тест на антитела, собственно. Что необходимо рассказать?
Я прошу прощения, а вы по собственному желанию сдавали или вот город пригласил?
Ну, смотрите, мы, во-первых, сдаем, да, вот так называемые морские, именно морские, мы это сдаем на работе. То есть мы уже сдали 3 теста. А город меня пригласил через госуслуги, пришло сообщение на электронную почту, что вы, собственно, выбраны, с указанием поликлиники. Потом у меня сразу появилась запись в приложении ЮМИАС, возможность записаться. Я, собственно, записался, сдал, получается, его позавчера, то есть 2 дня назад. Значит, приходишь в городскую поликлинику, вход у нас, ну, конкретно в нашей поликлинике, где я сдавал, сделан отдельно, снабжен указателями, да, что сдача крови на иммуноферментный анализ. Значит, туда проходишь, да. Там тебя встречают сотрудники, собственно, абсолютно все в защитных костюмах. Значит, ты проходишь, на входе измеряешь температуру, заполняешь 2 бумаги, значит, это информированное согласие и что-то типа бланка анкеты. Значит, ты тебя
там
уже...
Там сказать, что вы не имели контактов с заболевшими в течение, по-моему, 14 дней, если я не ошибаюсь,
там,
да?
Ну, там либо указать, да, что не имели, либо имели, то есть, ну, зависит от того, от вашей ситуации.
Я просто скажем, 3 раза, прошу прощения, сдавал вот мазок этот, да, и там было написано на бумаге следующее. Значит, вы должны поставить галочки, а если вдруг вы ставите галочку, что имели контакт, тогда тест для вас не проводится.
Ну, возможно, но я ставил, что не имел, поскольку, собственно, думаю, что не имел. Значит, после этого, после заполнения этих документов, значит, предлагают раздеться, снять верхнюю одежду, одеть бахилы и так далее. Значит, ты проходишь, собственно, первый этап – это процедурный кабинет, то есть берут кровь из вены непосредственно. После забора крови из вены... говорят, что необходимо проследовать следующий кабинет, извините за тавтологию, значит, где уже берется мазок другим сотрудникам из зева и носа. И, собственно говоря, после этого дают сфотографировать, скажем так, бумажку с интерпретацией результатов этого теста, то есть когда он придет уже на госуслугах, чтобы ты понял, собственно, болеешь, не болеешь, болел, не болел. И говорят, что, ну, вот, собственно, позавчера я его сдал, по идее, сегодня я жду, надеюсь, что...
Да, вот я как раз хотел узнать, есть ли у вас уже результаты, но, соответственно...
Нет, результатов пока нет, результаты появляются, это очень важно, никто их никому не принесет и не пришлет, результаты появляются только в установленной версии, значит, личной медицинской карты, электронной медицинской карты пациента. Это на МОСРУ нужно регистрироваться. Собственно, на МОСРУ там есть такая функция, как получить доступ к электронной карте. И вот в этой карте появится, там у них появилась отдельная даже строчка, вот сегодня с утра заходил, смотрел мои тесты на COVID-19. Ну, собственно, там результатов пока нет, вот ждем.
Спасибо огромное вам за абсолютно обстоятельное описание ситуации. А дадут ли гарантии, что я не заражусь, давая тест, пишет Вегас Лас. Вегас Лас, как однажды мне сказал мой друг, бизнесмен, когда я сказал, а ты можешь дать 100% гарантию? Ну, там он предлагал одно дело. Он сказал, 100% гарантии даже Бог не дает. Ну, возможно, есть в этой фразе... немножко богохульство, но смысл понятен. То есть гарантию, конечно, дают, наверное, да? И гарантия заключается в том, что все в защитных костюмах и все максимально соблюдают правила и технику безопасности. Но всякое может быть, конечно. Родственники 15 тысяч предлагают, а свидетель был, что так... Я свидетель был, что так делают, пишет Михаил. Сразу надо сообщать об этом в правоохранительные органы, где кому что предлагают, Михаил, если... вас пытаются вернуть в какую-то коррупционную схему, нужно об этом говорить, не стесняться, и такие люди будут наказаны. Принятый закон о создании единого ресурса с данными россиян обсуждали, а не принятый же он, по-моему, хотят принять, Данила. Нет, еще пока не обсуждали. Спасибо вам, что напомнили. Гарантию дает страховой полис, пишет Агафон. Ну нет, страховой полис не дает вам гарантию. Страховой полис дает вам гарантию медицинской помощи, но он не дает вам гарантию того, что вы не заразитесь. Я в группе риска, не хотелось бы идти в поликлинику лишний раз, дома безопаснее, пишет Андрей Степанов. Ну, поэтому это дело добровольное. Да, вам пишут, вы можете идти, а можете не идти. Насколько я это понял, да, и как я услышал это от слушателей, которые проходили это тестирование. Но многие хотят, и многие пойдут. На Волоколамке после соединения со Свободой большая пробка из аварии. Здравствуй, окончание самоизоляции, пишет Саша Белый. Еще пока нет окончания самоизоляции, Саша Белый, но смысл понятен. В Москве проблемы с реагентами, брали 14-го на работе, сегодня снова будут брать, результатов пока нет, пишет Олег К. Олег К, от вас от первого слышу, что есть проблема с реагентами, если честно. На данный момент вся официальная информация противоречит вашему заявлению. А может, про договор об открытом небе пояснить, пишет Сергей. Если хотите, могу пояснить, это не слишком сложно. Алексей, поддержи меня, тоже сделал канал в телеге, пишет Алексей другой. Алексей, не могу ничего обещать. Я поддерживаю определенные телеграм-каналы, которые мне нравятся, я их читаю. Вот, для этого мне сначала нужно изучить тот или иной телеграм-канал. И если мне что-то интересно, я себе забираю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Но вы молодец, что начали. Это хорошо, что вы не сидите на месте и начинаете что-то, и начинаете двигаться в этом направлении. Это правильно. В моральном смысле я вас в любом случае поддерживаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, говорите. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня Михаил зовут. Я да, вот Михаил. По поводу этого ковида, да?
Да.
Я тоже, ну, хочу, чтобы все скорее бы выздоровели, чтобы этой заразы больше не было в Москве, и чтобы нормализовалась нормальная жизнь. Вот.
Ура! Ура, Михаил! Спасибо большое, мы отправляемся в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Вот видите, я не забыл эту рубрику, не забыл. И вы не забыли, и звоните мне прямо сейчас и рассказывайте, где вы едете и что видите. Я вижу, что на внутренней стороне МКАД от Волгоградки и до, ну, даже дальше Верхних Полей стоит огромная пробка. Вот, потому что ДТП на МКАД, ДТП. Что пишут по поводу этого ДТП? Средний ряд, правый ряд. Больше ничего не написано. И сообщение это опубликовано в 9.23, то есть 5 минут назад. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Петр.
Да, здравствуйте, Петр, пожалуйста. Да.
Пролетарский проспект едет, все гораздо лучше, чем вчера. Проспект Андропова едет, и впереди навигатор показывает все зеленое. Сегодня самый лучший день в неделе по дороге.
Хорошего дня вам. Сейчас на дорогах Москвы 526 290 автомобилей по данным ЦОДД. Это я просто вас информирую на всякий случай, если вам интересно. А за последние сутки, на данный момент, да, проехало по дорогам Москвы 912 163 автомобиля. Вот такие данные, опять же, нам предоставляет ЦОДД. Вот слушатель сказал, что сегодня хороший день по движению. Если признаться честно, когда смотришь на карту, такого ощущения не возникает, но, по крайней мере, потихонечку рассасываются пробки на Волгоградке, это видно, Рязанка позеленела заметно. Шоссе энтузиастов лучше не становится, но оно и никогда лучше не... Ну, это не свойственно шоссе энтузиастов, чтобы там что-то было зеленое. Оно, в принципе, должно быть красное, даже когда никого нет на дороге. И вот эта вот проблема на юго-востоке МКАД, о которой я сказал, там в районе Дзержинского, можно так сказать, примерно, да? Пробка из-за того, что случилась авария. 9.30 новости. Девять тридцать шесть в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, это я. Всем здравствуйте. Так, мы уже говорили о том, что, по словам у нас Мурашко, доступ к широкому применению вакцин от COVID-19 возможен в июле. И вот, по словам министра, сейчас уже идут доклинические испытания. Что ж, ждем. Мина для полковника в ЛНР погиб комбат, от которого отреклись родители. Еще один материал. Это все в аргументах и фактах. Можете смотреть. Вильфанд рассказал, когда в центральную Россию придет 25 градусов. градусная жара, об этом пишет «Вечерняя Москва». Я даже открою материал и быстренько вам скажу. Итак, к концу, ближайшие несколько дней, он говорит, температура будет ниже климатической нормы, при этом потепление до 25 градусов. Тепла можно ожидать лишь к концу мая. Ну, видите, какая формулировка, можно ожидать. Ожидать-то можно, а будет ли, это вопрос. Сейчас небольшая пауза и дальше идем. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8 СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. А на ком испытывают вакцины? Для этого нужно много времени, пишет 17. Ну, естественно, вакцины сначала испытываются на животных, потом вакцины испытываются на людях. Набирается определенная группа добровольцев, которая соглашается пройти вот эти испытания, помогают нам всем. Такие вот отважные люди, и я думаю, что мы им должны быть страшно благодарны. По поводу договора по открытому небу. Мне сказали, может быть, нужно пояснить все-таки, что происходит, потому что не совсем понятно. Ну, хорошо, я попробую в двух словах об этом сказать, а если есть у нас специалисты, то, пожалуйста, можете звонить 7373948 и подключаться к этому разговору, корректировать то, что я сказал, может быть, дополнять или спорить со мной, все что угодно. В чем, собственно говоря, проблема, в чем суть договора об открытом небе? Суть заключается в том, что страны имеют право совершать облеты территорий других стран. Инспекционные, для того, чтобы, ну, соответственно, собирать определенную информацию о том, готовится ли, например, эта страна к войне или не готовится, ну и так далее. То есть я не буду долго это все перечислять. Соответственно, если говорить о НАСА и американцах, мы облетаем американскую землю, американцы облетают нашу землю. Все, все очень просто. Все это проводится по согласованию. Для всего этого нужно иметь разрешение. То есть одна страна, которая хочет облететь, запрашивает разрешение у другой, та либо разрешает, либо запрещает, в зависимости от ситуации, допустим. Да? Вдруг как-то накалилась обстановка, и, соответственно, разрешение вы уже не получите. Но в нормальной обстановке, в более-менее корректных отношениях, все возможно. И страна, принимающая, разрешает, сажает своих людей, в том числе, в самолет проверяющей стороны, и они совершают вот этот инспекционный облет. Все. Все очень просто, казалось бы, но нет, оказывается, непросто. Почему? Потому что есть у нас самолеты, на которых мы совершаем облет, и, например, у американцев. Но я почему говорю про нас и про американцев, только не упоминая другие страны, потому что сейчас, по сути, американцы заявляют о выходе из договора по открытому небу и говорят, что они выходят из этого договора по причине того, что Россия не соблюдает этот договор. Итак, у нас есть самолеты Ту-214ОН, мы на них облетаем американцев, а у американцев, если я не ошибаюсь, там, по-моему, Боинги у них. А может быть, ну, в общем, по-моему, он называется ОЦ, 135Б, вот этот у них самолет, он на базе Боинга сделанный. Они нас облетают. Так вот, у американцев в определенный момент возникли претензии к нашей технике, и они начали говорить о том, что наша техника слишком какая-то там мощная, понимаете? То есть вот вообще-то российское оборудование, они говорят, оно слишком мощное, и оно, например, поддерживает оборудование для цифровой фотосъемки, РЛС бокового обзора, и там даже добавляют такие страшные слова, я вот сейчас прочитаю, синтезированные апертуры и инфракрасное оборудование. И американцы говорят, что это не соответствует условиям договора. Наши говорят, что в договоре этих условий вообще не прописано. Ну и все. И американцы говорят, мы выходим, потому что Россия не соблюдает. Если Россия захочет соблюдать, мы вернемся назад. Ну, то есть, это очень сложный процесс. Почему сложный? Потому что Россия должна каким-то образом доказать американцам, что она соблюдает договор. Хотя Россия говорит, что мы вот, договор соблюдаем полностью, абсолютно, и не нарушаем никаких его условий. А у американцев появились претензии к оборудованию, они считают, что оно какое-то слишком мощное. Говорит, меняйте оборудование. Мы говорим, а в договоре этого нет. Американцы говорят, значит, вы не соблюдаете договор. А мы говорим, ну как мы его не соблюдаем, если мы абсолютно четко его соблюдаем. Все. Такая ситуация, и теперь возникают проблемы. Почему? Потому что вы видите последовательное желание американцев выйти и действия, направленные на это, выйти из многих договоров. ДРСМД, да, нашумевший договор. Опять же, сейчас договор по открытому небу и в дальнейшем мир... И раньше этим был обеспокоен, а теперь будет обеспокоен и в дальнейшем. Конечно, это СНВ-3, да? То есть договор о стратегическом вооружении. Вот. Это большая проблема. Почему? Потому что многие эксперты утверждают, что это ставит мир на грань войны. То есть мы можем попасть в такую ситуацию, мы попадаем в такую ситуацию, когда слишком все становится непредсказуемо и опасно. И может что-то пойти не так. Все-таки взаимная инспекция дает некое понимание и одной, и другой стране, что готовит или не готовит их, ну, так скажем, давайте, политический партнер, можно сказать, как угодно, геополитический партнер. Ну, в общем, что готовит другая страна или не готовит, слава богу. 7373948, это же сегодня глупость, не надо ничего облетать, это делают спутники с супероптикой, пишет Димитриус. Димитриус, вот, понимаете, первая мысль, которая появилась в моей голове, что, ну, есть же спутники, зачем нужны самолеты? Но, как я понимаю, специалисты с вами не согласятся. Все-таки, оказывается, видимо, самолеты позволяют сделать какие-то такие исследования, которых со спутников сделать невозможно. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот, может быть, нам кто-то расскажет чуть подробнее из наших слушателей, кто разбирается в технике. Пожалуйста.
Рот вас опять слышит. Это да. Дик из Москвы.
Да, пожалуйста.
Я общался с летчиками у нас в семье. Еще маленький я был, и я понял одно, как мне говорили профессионалы. Как только у нас что-то хорошее появляется, или модернизация, или мы становимся умнее, у американцев сразу претензии. И доказательством это является их чистого неба, когда мне было 5 лет или 4 года. Это вот Пауэрс, когда сбили У-2. Вот их понятие о небе. Они хотят, летают. Если мы не позволяем, они начинают сразу... Ой-ой-ой, у вас что-то не тот прибор появился. Угу. Спасибо вам большое, рад вас всегда слушать.
Спасибо большое вам. Ну, это правда, это, в принципе, довольно циничный, но и прагматичный вместе с тем подход американский. Заключается он в том, что американцы обычно заключают договор, да, подписывают договоры, инициируют подписание договоров, предлагают договоры, которые выгодны им, естественно, а не нам. Вот. Ну, это абсолютно логично. А когда им договор становится невыгоден, они из него просто выходят. 7373948, телефон прямого эфира. И, кстати, никто из них не страдает по поводу имиджа страны, а вот что сейчас подумают другие страны, это ведь может ударить по имиджу США, которые не держат своих обещаний. Не-не, они вообще по этому поводу не беспокоятся, они просто говорят, Россия виновата, мы выходим. Все. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Был руководителем группы дистанционного зондирования, могу дать некоторые пояснения, если хотите.
Будьте добры.
Юрий.
Спасибо.
Ну, современные спутники снимают с разрешением, то есть с размером минимального элемента на местности, где-то около 30 сантиметров, представляете? Самолеты же можно получить 5, даже 2 сантиметра разрешения, то есть размер минимального сантиметра. Размер минимального элемента, так называемый пиксель на местности. Вот в этом отличие между спутником и самолетом.
Скажите, а много ценной информации вот в этом разрешении кроется, когда ты можешь 30 получать, и вдруг у тебя есть возможность получить до 2 сантиметров? Много чего можно понять из этого дополнительно?
Да, можно понять достаточно много, потому что если вы получаете 30 сантиметров, то вы как бы можете это замаскировать еще, ну, там, сетями каким-нибудь или еще чем-то. Если же 5 сантиметров, то опытный дешифровщик, он уже сможет отличить искусственные объекты от естественных. Примерно так.
Понятно, спасибо вам огромное. Это важно, потому что вы специалист, вы разбираетесь в этой теме. Если еще кто-то из специалистов желает позвонить и высказаться, пожалуйста, мы ждем. Штаты, как всегда, предъявляют претензии, не предъявляя доказательств. Как по мне, так ни в коем случае нельзя идти на поводу у штатов. Стоит уступить один раз, сразу начнут давить и требовать еще больше. И не только они. Пишет Сергей. Сергей, с одной стороны, я понимаю, что вы говорите, а с другой стороны, вижу некую брешь в этом заявлении. Объясню, в чем она заключается. Будете вы уступать штатам, не будете вы уступать штатам, они все равно будут давить и требовать больше и больше. И не только они. В этом, в принципе, заключается смысл, смысл той политики, которая сегодня проводится в мире. Но я думаю, что она, в общем, ничем не отличается от той политики, которая проводилась в мире всегда. То есть в этом смысл власти. Ты все равно будешь давить. Вне зависимости от того, сопротивляется твой оппонент, не сопротивляется твой оппонент, оппонент он тебе или не оппонент, ты не можешь допустить, чтобы кто-то претендовал на твое место в этом мире. А твое место, если говорить о Соединенных Штатах Америки, абсолютно ясное и понятное на данный момент. Это мировой лидер. Мировой лидер не может уступить свое лидерство. Мировой лидер за свое лидерство будет сражаться. Думать, что американцы в определенный момент сдадутся просто и скажут: «Тьфу, да хватит уже», как мы в определенный момент сказали. Да, в Советском Союзе, к сожалению, так произошло, и проиграли в холодной войне, и не только в холодной войне проиграли, до сих пор мы пожинаем плоды распада Советского Союза, вы, наверное, обратили на это внимание. Вот, и от американцев такого ждать не нужно, вот, у них прагматизм высокой степени все-таки практикуется, а у нас часто подмешиваются эмоции, какие-то чувства, мы очень любим личные какие-то отношения, да, мы любим такие слова, как дружба, вражда. Американцы ничего этого, как я понимаю, не любят. Ну, я не говорю о простых американцах. Я говорю, конечно же, о тех людях, которые определяют политические векторы, которые определяют развитие государства американского на многие годы вперед и прямо сейчас. Получение трех мерных карт, наиболее точный облет самолетом, пишет Влад Старый. Откройте Яндекс.Карту, там спичечный коробок, можно увидеть. Это съемка со спутника, пишет Михаил. Да, Михаил, ну все мы открывали и Google, и Яндекс.Карты. Конечно, спичечный коробок это там не увидите. В эпоху новой холодной войны и санкций как-то глупо иметь договоренности о чем-либо. Возьмем, к примеру, договоренности о неприкосновенности границ суверенных государств. Кто из крупных игроков их соблюдает? Пишет Димитриус. Это правда, Димитриус, но здесь можно вспомнить еще, например, ООН, да, и Совет Безопасности ООН, и что Совет Безопасности ООН может, например, запретить какой-то стране или разрешить, ну, то есть санкционировать какой-нибудь... так скажем, вторжение одной страны в другую, а может и не санкционировать. При этом, например, в обход санкций Соединенные Штаты Америки, и они показывали это на практике, заходили не в обход санкций, а в обход, ну да, в принципе, запрета. ООН, Совбез ООН, США заходили в страны и развязывали там кровавые войны, и им ничего в этом смысле не мешало, им достаточно было показать какую-то пробирку, размахивать ей, потом заходить в эту страну. Для них это не было проблемой, они могут и в нарушение договоров любых международных делать то, что им нужно сделать, и то, что им выгодно. Это называется право сильного, и в этом смысле мы не то чтобы должны смириться с этим, но мы должны понимать, почему так происходит. 7373948, телефон прямого эфира. А большинство простых американцев едва ли найдут на карте Россию, пишет Алексей Морозов. Ну, я не сомневаюсь, что большинство простых американцев, может быть, не найдут на карте и саму Америку. 7373948, алло, телефон, алло, прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро еще раз. Алло, это Сан Саныч.
Пожалуйста, Сан Саныч.
А вот хотел бы по поводу открытого неба, значит, два очень важных принципиальных момента, смотрите.
Да.
Значит, первое, почему спутники не заменят никогда аэроплан? Спутник – это заатмосферный объект очень небольшого размера, с маленькой энергетикой, то есть многие измерения, которые можно провести при помощи, так сказать, атмосферного самолета, да, там стоят, и там не только оптическая разведка, там, прежде всего, радиолокационные вещи, там радиоразведка, понимаете, которая атмосфера для них является естественной преградой, понимаете, то есть такой точности, как с самолетом, мы со спутника не получим никогда. Это первый вот такой очень принципиальный важный момент. И второй момент, почему американцы отказываются от этой, значит, затеи.
Интересно.
Когда этот договор заключался, наша техника авиационная и вот эта вот разведка, она очень сильно уступала технически американской. А сейчас она превосходит или догнала ее. То есть американцы получили уже все необходимые им
сведения о наших, так сказать, объектах, все разведаны, больше и ничего уже практически не надо.
А делиться с нами нового. Какой смысл, правильно?
То, да, и теперь какой смысл нам давать, получить аналогичную информацию? Поэтому все очень просто и прозрачно. Понимаете, как только они поняли, что они набрали базу данных о наших аэродромах, о наших радиолокационных станциях и прочем-прочем, и так далее, да, узлах связи, и так далее. Все, они все апертуры сняли, все сигнатуры сняли, все. А теперь не надо давать нам
сделать. Некоторые специалисты говорят, что выход из таких договоров, в общем-то, свидетельствует о том, что может то или иное государство готовиться к военным действиям. Вот как вы это оцениваете?
Смотрите, да, безусловно, так сказать, подготовка к военным, сейчас целый комплекс таких мероприятий мы видим по всему миру, понимаете, так сказать, да. Но я сомневаюсь, что это приведет к реальному какому-то столкновению. Это просто это нагнетание напряженности, потому что под напряженность можно провести многие полезные для себя решения. Вот,
чтобы например, как вариант.
Ну, как вариант, нагнетается напряжение, можно ввести санкции, потому что страна, например, не выполняет их, понимаете, в чем дело?
Ну да, новый понятно. Повод
для конфронтации.
Новое обвинение, новые претензии, да. Новый повод. Да.
Да, новые претензии, новые поводы, новые иски, новые, так сказать, гаги и так далее и тому подобное. И это все, опять же, это влияет так или иначе на все население страны, которое обвиняют. Люди начинают волноваться, понимаете? Волноваться.
Спасибо, даже спасибо, да. Я понял, спасибо вам огромное за пояснение. Почему все так удивляются поведению США? В истории всегда самое сильное государство делало, что хотело. В поведении государств действуют те же принципы, что и между людьми в обществе. Прав самый сильный, пишет Metalhead. Да, Metalhead, и на самом деле, например, я нисколько не удивляюсь поведению США и считаю его абсолютно закономерным. Я удивляюсь поведению людей, которые не хотят этого видеть и не хотят этой закономерности признать. То есть я не понимаю, почему они себя так ведут. У меня есть две причины полагать, почему они себя так ведут. Да? Смотрите, первая причина, возможная. Они глупые. Ну, люди же могут быть глупыми, правда? Такое бывает. Вторая причина, я же не американцы говорю. А те, кто не видит этого американского поведения. Вторая причина – они умные, но за деньги. Все. То есть два варианта. Либо человек ничего не понимает, либо он все понимает. Все. И только тогда, и больше никогда, человек вдруг перестает видеть вот это поведение Соединенных Штатов Америки. Перестает его анализировать и выдает какие-то совершенно странные вещи относительно американцев, рассказывая о свободах, рассказывая о равенстве, рассказывая о каких-то таких вещах, которые написаны, конечно, в книжках, в конституциях, но в жизни как-то они не особо имеют какую-то цену, насколько я понимаю. А может, американцы уже имеют хорошую космическую аппаратуру, превосходящую российскую, и это и есть повод выхода из договора, иметь преимущество в ней? Димитриус предполагает, возможно, Димитриус, у меня нет ответа на этот вопрос, если кто-то из специалистов готов прокомментировать и какой-то тезис, противопоставить тезису вашему, я готов его выслушать в эфире, телефон наш 7373948. Основная задача политиков – это договариваться, кто лучше договорился, тот и победил, поэтому Штаты будут биться до конца по любому вопросу, пишет Артем, это абсолютно правильно. Обратите внимание на то, как наше государство в определенный момент не отстаивало своих интересов, как наше государство в определенный момент в полной мере встало на сторону по факту США, мы приняли правила игры, которые нам предложили, и в этой игре мы проиграли по всем параметрам. Мы проиграли за этим столом, где крупье были американцы. Вот и все, мы проиграли за этим столом. Мы почему-то в определенный момент как-то, не знаю почему и как, поверили в то, что, возможно, дружба и бизнес этому никак не мешает. То есть этому не мешают, ну, нет никаких препятствий к этому. А оказалось, все немножечко по-другому. Да? У американцев есть такая фраза, они ее часто используют, вы можете видеть и в популярном американском кино, в массовом. Бизнес – ничего личного. То есть если исходить из этой формулы, то тогда, я думаю, американцев будет легко понять и легко принять их позицию. Ну, вы поняли, не обязательно следовать этой позиции, не обязательно им подчиняться, но принять, что они такие, станет сразу очень просто. Бизнес – ничего личного. Бизнес – ничего личного. Все. Никакой друг, враг,
товарищ, брат, все это никому не нужно. Только бизнес, только партнерство. Выгодное партнерство – пожалуйста. Невыгодное – извините. И, естественно, речь идет о выгоде для той страны, которая к этому партнерству либо стремится, либо не стремится. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, мы проиграли, потому что нас предали и Горбачев, и Шеварданзе, и там еще много кого было, и Кох, там разные вот эти вот люди, понимаете? Поэтому мы и проиграли. Вот. Если во главе армии стоит полководец-предатель, который ведет мешок там в армию, то, естественно, что...
Вы понимаете, в чем дело? Я с вами, например, соглашусь. Да, то есть у меня нет оснований с вами спорить. Но при этом я вдруг думаю о том, а как же вот те люди, которые восхищались Горбачевым? Понимаете?
А это, Леш, а это пятая колонна, понимаешь? Это она всегда была, то есть она была в той или иной мере, а здесь она проявилась.
То есть большинство не решает?
Вот тот же самый, допустим, Станкевич, который Феликса снимал из Дзержинского, понимаете? Он, его же как бы самый вот настоящий вот представитель пятой колонны, понимаете? Вот и смотрите. И в то же время и институционные органы власти, они не приняли мер для стабилизации. Те же самые КГБшники смотрели.
Так вот, Алексей вам задает вопрос, это наш слушатель, он пишет, а где же были 20 миллионов членов КПСС? Как так могло произойти?
А я вам объясню, Леш, очень просто, понимаете, настолько было сознание у людей, повернуто, что это все незыблемо, понимаете, что это все... как бы, ну, постоянно, понимаете, что и непонятно было. И здесь очень большую роль сыграли и интеллигенция, в том числе очень большую творческую, понимаете, СМИ, которые не поставили своевременный вопрос. И вот органы, которые должны были защищать конституционность, то есть КГБ. На их глазах, вот прямо напротив них, понимаете, происходил произвол, пьяная толпа, все. Они сидели и смотрели в окна, понимаете, хотя у каждого там... встречи, стечки лежали и прочее, понимаете. Казалось, толпа бесновалась, ходила по этой самой улице, как она, Куйбышева раньше называлась, а сейчас я это, не помню, ну, около ГУМа там проходит, вот, от Дзержинского ГУМа туда Красной площади идет. Они бесновались там, взламывали сейфы там в ЦК КПСС, печати доставали, все это, понимаете, с этими флагом триколором бегали. А эти все смотрели спокойно, понимаете?
Если позволите, один из слушателей задает вам довольно жесткий вопрос. Он говорит, а вы где сами были в этот момент?
А вы понимаете, какая ситуация была? Вот когда это как-то все проходило опереточно. Вот, как вам сказать, вот мы в это время работали, я, например, работал, да, вот, и в Москве такая ситуация, вот, все было спокойно, все. Единственный был островочек там такой, где... около дома правительства, понимаете, вот там вот бесновалась эта толпа полупьяная, и, ну, это воспринималось опереточно. Мы еще после работы, помню, ездили по Большому Арбату, проходили, смотрели там, пойдем, говорит, посмотрим, что там происходит. Там и вот это они бесновались там, понимаете, все это как опереточно, а обернулось вот во что, понимаете.
Понятно, это, спасибо 50, большое.
1500 человек, вот они совершили вот это вот все, этот переворот.
Понял, спасибо огромное, но так всегда бывает, да? Небольшая, но при этом заряженная политически, идеологически группа людей и решает судьбу страны, и не только страны. 20 миллионов членов КПСС смотрели в рот одному единственному человеку. Это вообще проблема общее управление в России, так говорит Артем. Я сделаю небольшую паузу, скажу о движении, будут новости.
В движении.
В движении 2 балла пробки в Москве сейчас, звонки не успею принять, просто было очень интересно дослушать человека, который позвонил. Сейчас мы уходим на новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, пятница, май, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Димитриус говорит, а что никто исторические параллели не проводит? Падение цены на нефть, это еще до коронавируса, легкие попытки гонки вооружений и многое другое. Интересно, чем это закончится, пишет Димитриус. Ну, дай бог не тем, чем до этого закончилось, Димитриус. В Москве 1 балл пробки. Евро 78.29, прямо сейчас доллар 71.70, вчера доллар проваливался под 71 в принципе, да, ближе уже был к 70, и нефть Brent сейчас 34.37, вчера была 36, то есть маленькая нефть подешевела. Перестройку организовали и руководили КГБ, они что, защищали БСР от самих себя, пишет Юрк Зуд. Но понятно, все решили сейчас, естественно, мы решили все вместе с вами, начали вспоминать Советский Союз. Почему? Ну, потому что вот начали разговор о договоре по открытому небу, о том, как рушится архитектура тех взаимоотношений, которые сегодня существуют между разными странами. Ну, в первую очередь, нас, конечно, интересует взаимоотношения России и Соединенных Штатов Америки. Вспомнили Советский Союз, вспомнили разрушение Советского Союза и традиционно занялись поиском виновных. Кто же виновен в распаде Советского Союза? На самом деле, причин для распада Советского Союза было крайне много, насколько я понимаю, потому и виновников было много. И поэтому и претензий взаимных у всех много. Я думаю, что нам нужно исходить, это мое предположение, вы можете с ним соглашаться или не соглашаться. Я думаю, что нам нужно исходить из другой очень простой мысли. Сейчас уже Советского Союза нет. В этой схватке мы проиграли. Проиграли, возможно, по собственной глупости, возможно, по собственной инфантильности, возможно, по каким-то другим причинам еще, может быть, из-за цены на нефть еще, может быть, из-за национализма, который вдруг разгорелся в определенных республиках Советского Союза, и они свалили все свои беды на РСФСР и обвинили во всем русских. Мы знаем, что такое было. Может быть, и не может быть, а скорее всего, все вот то, что я сейчас перечисляю, было причиной для распада Советского Союза, но теперь Советского Союза нет. Теперь есть Россия, в которой мы живем, и теперь наша задача заключается в том, чтобы Россия не повторила путь Советского Союза. Наша задача заключается в том, чтобы мы не совершили ошибок Советского Союза. Наша задача заключается в том, если мы, конечно, вообще себя как-то ассоциируем с Россией, считаем Россию родной страной, родной землей, наша задача защитить Россию. Ну, если по-хорошему так. Понимаете, да? Потому что Советский Союз мы защитить не смогли. Не смогли, у нас не получилось. По разным причинам абсолютно. Кто-то и не хотел защищать, кому-то не нравился Советский Союз, кто-то хотел свобод, которых Советский Союз не давал, давайте будем говорить откровенно. Кто-то хотел джинсы красивые, новые, кто-то хотел автомобиль, кто-то хотел путешествовать, кого-то раздражал железный занавес, за идеологизированность Советского Союза, нежелание реформироваться теми темпами, которыми должен был реформироваться Советский Союз, да. Все вот это скопом. Но сейчас у нас есть Россия, и Советского Союза уже нет. И либо вы защищаете и спасаете Россию, даже если она вам не так нравится, как Советский Союз, допустим, либо рухнет и Россия. То есть от вас зависит на самом деле в конечном итоге не только, вот мне не нравится, когда народ говорит, что вот элита решила и вот так оно случилось. Да, от элит зависит многое. Да, элиты ведут за собой народ. Но точка всегда ставится народом. И, соответственно, народ решает, жить России, не жить России, быть ей, не быть, развиваться ей, не развиваться. Это зависит от нас всех. И мы должны из этого исходить. Поэтому я обращаюсь к людям сейчас, да, это не новостной подход, но тем не менее, я обращаюсь к людям, которые вспоминают с теплотой Советский Союз, считают развал Советского Союза трагедией своей личной, трагедией всего государства и нашего народа, и не только нашего народа, и многих других народов. Я обращаюсь к ним и говорю, защитите Россию хотя бы. Хотя бы защитите Россию, потому что когда вы выступаете с критикой России, когда вы вслед за Советским Союзом пытаетесь утопить Россию, вы потеряете последнее, если у вас получится, что у вас было. То есть это последний, если сравнивать с Советским Союзом, осколок вашей родины. Последний. Все. И никто, кроме вас, его защищать не будет, а вы должны. А если не должны, то тогда уж как будет, так и будет. Но я вас уверяю, что если вы потеряете свою родину, вы будете сожалеть ничуть не меньше, чем о потере Советского Союза. Потому что вы будете людьми без земли, без истории, без всего. Вы будете Иванами, не помнящими своего родства. Потому что если у вас не будет государства, если у вас не будет своей земли, если у вас не будет родины, то скажите мне, пожалуйста, как вы будете определять свою историю, как вы будете писать эту историю, как вы будете определять на своей земле героев и подлецов, как вы это будете делать? Нет, вы этого сделать уже не сможете. Нравственные ориентиры вам будут задавать совершенно другие люди, которые будут контролировать эту землю, некогда бывшую государством. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Не все от народа зависит. Великоотечественные люди воевали во всю силу, а потери большие из-за руководства, пишет Дмитрий. Дмитрий, вы не сравнивайте, пожалуйста, потери общие и армейские. Сравните армейские потери Советского Союза, сравните армейские потери Третьего Рейха. Да, у нас выходит все равно больше, но не настолько больше, чтобы говорить, что мы кого-то закидали трупами и нечто подобное вообще нести в массы. Понимаете, да, о чем я говорю? СССР, как искусно созданную страну, группы бандитов, террористов разрушили народы России и соседних стран, освободив Россию от оккупантов и КПБ, КПСС, пишет Андрейс. Теперь наши страны должны жить совместно, заключая договора в содружестве, а не при использовании насилия и запугивания, пишет он. Андрейс Мелналкснис. Мелналкснис. Вот так вот. Не очень просто мне было прочитать, но не обижайтесь, пожалуйста. Я знаю, что моя фамилия тоже не очень-то легко читается. Да, такое бывает. И поэтому, когда кто-то что-то неправильно говорит или читает, я не обижаюсь. Так вот, понимаете, в чем дело? То, что вы сейчас описали, интересно. И имеет место для существования, так скажем, да, имеет место. Но если бы народы, входившие в состав Советского Союза, освободились от идеологем, навязанных в определенный момент коммунистами, большевиками, всем этим народам, но при этом эти народы не заразились бы, например, национализмом, крайне радикальным, если бы эти народы не стали устраивать гражданские войны, если бы эти народы, ну, некоторых других стран, не стали впадать в русофобию, если бы эти народы других стран не стали объявлять своими героями предателей, воевавших на стороне Гитлера, если бы в этих странах соседних не могли маршировать эсэсовцы, да, зиговать до сих пор. Я имею в виду некоторые прибалтийские страны. Андрей, я думаю, вы меня поймете сейчас. То, наверное, было бы замечательно и было бы классно. Было бы классно, что наши народы абсолютно свободные, свободные от идеологий, навязанных, чуждых, ненужных, от марксизма. Идут в светлое будущее рука об руку и любят друг друга. Да, любят, по-братски относятся друг к другу. Но получилось-то иначе. Народы не получили свободы. Народы получили переподчинение. Они получили новых хозяев. И они не получили независимости. Вот в чем беда. Если ты выходишь из блока стран Варшавского договора и вступаешь в НАТО, ты независим? Нет. Ответ очень простой. Нет. Ты просто уходишь в другое подчинение. У тебя новый сюзерен, но ты по-прежнему вассал. Ты как был рабом, так рабом и остаешься. Только теперь ты раб у врага. Ну, если говорить коротко, у противника. Ты перешел. Ты коллаборационист, если по факту. Вот если бы коллаборационизма не было, я бы сейчас рукоплескал тому, о чем вы говорите, Андрейс. Я бы встал и прямо вот так вот аплодировал вам и был бы согласен с каждым словом, которое вы сказали. Но, к сожалению, на практике оказалось все по-другому. На практике оказалось, что бывшие советские республики не получили независимости, они получили зависимость, причем практически полную, а иногда и совершенно полную, абсолютную зависимость, просто от другой страны. И эта страна, и это очевидно, называется Соединенные Штаты Америки. Есть сомнения? Без проблем. Переслушайте разговор Порошенко и Байдена. Переслушайте его, не зря его опубликовали. Это очень интересно. Есть сомнения? Посмотрите на Саакашвили и его взаимодействие с американцами. Посмотрите. Лишний раз вспомните, найдите хроникальные кадры, они есть.
Ими забит весь интернет. Посмотрите. Будет понятно. То же самое мы будем говорить о Прибалтике, то же самое мы будем говорить даже о первом президенте Российской Федерации Борисе Николаевиче Ельцине, который, победив на выборах, первый звонок свой совершил куда? Вы все прекрасно это знаете. В Вашингтон. В Вашингтон. О чем это говорит? Может быть, это говорит о некой свободе, которую мы получили? Может быть, мы стали независимыми? Так от кого мы стали независимыми? От самих себя мы стали независимыми? М? Мне до сих пор кажется странным день независимости, который у нас есть. От кого мы стали независимы? Я так и не понял. Ну ладно, наверное, от самих себя мы освободились. Хорошо, понятно. Но есть ли реальная независимость? Есть ли реальная свобода государств? Имеют ли реально государства и народы право на самоопределение или нет сегодня в современном мире? Ответ очевидный – нет, они этого права не имеют. Это право имеют только сильнейшие государства. Только государства, вкладывающие в свои армии такие средства, которые не снились остальным государствам. Понимаете? Только эти государства имеют право что-то говорить. Все остальные имеют право только поддакивать. И говорить да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это свобода? Это свобода? Это самоопределение? Это независимость? Это незалежность? Ну, а давайте говорить честно. Нет, конечно, это не свобода, это не независимость, это не никакая незалежность. Это переподчинение. Другой хозяин. Понимаете? Если женщина, говоря о независимости, бросает мужчину и уходит на содержание к другому мужчине, она независимая женщина? Нет. Она просто поменяла мужчину. И все. И дальше, находясь в новых отношениях, она начинает рассказывать про своего бывшего, который оказался негодяй, подлец, с ним было невозможно жить, я его ненавижу, и зачем он вообще родился, лучше бы он сдох. Ну, все это понятно. Политика мировая, суть отношения между людьми. А раз отношения между людьми такие, и есть уже формулы давно изученные, то и отношения между странами точно такие же. И женщина, не самостоятельная, перешедшая от одного мужчины к другому мужчине, например, самостоятельной от этого не становится. Также и государство, переподчинившееся самостоятельным и независимым, не становится. И в этом и есть основная боль. Когда я сижу здесь и говорю людям, в других государствах, в соседних, не испытывая к ним никакой агрессии, злобы, ненависти, я им говорю, друзья, ну вы ведь зависите, вы ведь не независимы. Ведь это вранье, что вы независимы. Это очевидное вранье, признайте это. Они на меня обижаются, они начинают ругаться на меня, они говорят, что я не прав. Но в душе-то они понимают, что я прав. Иначе бы они просто не обратили на меня внимания. Как на городского сумасшедшего. Они бы сказали, какой бред. Ну, правда, это просто бред, и все. И человек даже этого бы не стал говорить. Но поскольку это правда, и всем это очевидно, и правда это больная для многих государств, потому что я прекрасно понимаю, что народы на самом деле стремятся к независимости. Они на самом деле хотят сами определять свою судьбу. Но не получают этого. Они вынуждены в какой-то мере и в какое-то время изображать, что они эту независимость получили. Просто потому, что признать обратное – это значит расписаться в собственной импотенции. Как народа. Разве нет? Если нет, то ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Пожалуйста, звонки. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, доброе утро.
Вот, здрасте.
Понимаете, еще как-то лет 8 назад Никита Кричевский сказал, я с ним разговаривал, экономическую программу вел, и я ему начал доказывать, что мы самая богатая страна в мире. Он говорит, вы заблуждаетесь, молодой человек, у нас уже ничего нет. Уже
я вас понял. Земля... Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
3948, телефон прямого эфира.
Говорите, пожалуйста, вы уже на связи со мной, здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Кирилл из Москвы.
Здравствуйте.
Так, у нас же, вот вы приводили пример, то, что Ельцин созванивался с президентом, да, США в сентябре 93 года.
Первый звонок.
Так нынешняя власть в России – это же прямые наследники и потомки ельцинской власти. Откуда мы знаем, что мы сейчас тоже они созваниваются также с президентом Соединенных Штатов?
И нет. Все вот эти санкции... Объясняю очень просто. Смотрите, это для понимания просто элементарно. Например, был Ленин. У Ленина была идея перманентной революции, всемирной революции. Такие же идеи были у Троцкого. По сути, это были люди мира. Это были люди, которые видели Россию как площадку для всемирной революции. Они не говорили о национальной борьбе. Напротив, они говорили о борьбе классовой. Они не видели, в принципе, границ. Ну, то есть, границ национальных они не видели и не собирались этим вообще заниматься. Они собирались заниматься борьбой классовой. То есть, рабочий народ, да, пролетарии должны были соединиться и уничтожить класс угнетателей, буржуев всяких. И, соответственно, получить в свои руки средства производства и так далее. То есть, получить в свои руки деньги, капиталы, все, что они не имели в своих руках. То есть все богатство мира должно было в этот момент принадлежать народу. Не какому-то народу конкретному, там, какой-то страны. Нет, всех стран. Все страны, пролетарических стран. Пришел Сталин, и у него была другая концепция. И эта концепция заключалась... Его можно назвать государственником как раз-таки. И эта концепция заключалась в развитии одного государства, Советского Союза, и укреплении его мощи. Конкретно Советского Союза. Советский Союз не рассматривался как некий старт для мировой революции уже при Сталине. Этого не было. Вот и все. То есть, да, Сталин пришел за Лениным. Да, кто-то скажет, что он его прямой наследник, и значит, он, наверное, должен был продолжать идеи Ленина. А оказалось, что нет, не должен и не продолжал. Именно в этом, по сути, Троцкий обвинял Сталина. Именно за это, по сути, Троцкий получил ледоруб в голову. Все очень просто. Если ты идешь следом, это не значит, что ты повторишь этот путь, и это не значит, что ты будешь следовать этому пути. Но при этом ты можешь не агрессивно относиться к предыдущему правителю, к твоему предшественнику, а относиться к нему с уважением. Например, не повторяя его ошибки. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да,
как вас зовут? Меня зовут Сергей. Я хочу сказать так, вообще, по идее, нет полностью независимых людей. Даже те, которые командуют, они от кого-то зависят, от подчиненных. А здесь просто переподчинение идет более к такому к сильному товарищу, более к богатому. Так же, как
конечно.
И баба стремится к более богатому мужчине.
Не
и
каждая, но есть такие.
И второй вариант. Значит, вот если взять, например, сейчас социализм все ругают, но посмотрите на югославский вариант социализма. Это была смешанная экономика. И самая лучшая страна из соцлагеря. И она не развалилась, в отличие от других, их развалили американцы. Значит, это, в принципе, идеал был социализма.
Какая спасибо. Страна еще раз?
Югославия.
Югославия. Еще как развалилась Югославия по итогу. И уничтожили ее, и стерли в порошок. Разве не так? Гражданские ну, войны начались там, страшные.
Если бы ее не развалили американцы по национальному и религиозному типу, она до сих пор существовала во главе с Компартией.
Естественно. Ну, хотя, может быть, я неправильно говорю, естественно, но больше шансов было бы, да. Спасибо вам большое за звонок. 7373-948, телефон прямого эфира. Михаил нам звонит. Здравствуйте, Михаил.
Да, доброе утро, Алексей. Слушатели дорогие, несчастные, счастливые. Михаил, Московская область. Все, что перечислено вот в течение всей программы, касающейся развала Союза, это констатация нелепых следствий. Конечно, Горбачев совершенно не хотел ничего разваливать. Он хотел возвратиться к Ленину, к социализму. Но дело в том, что все, что происходит, в конечном счете, происходит часто за 3 дня. Как там памятник Дзержинскому снесли, какие-то там КГБшники смотрели. Это следствие огромного процесса, который был заложен действительно 70 лет назад. Через разгон Государственной Думы, через неверие, нетерпение Ленина в какой-то момент, причем Ленину надо дать должное, он очень быстро осознал, что они натворили большевики, хотел включить задние скорости, хотел идти к парламентаризму, но заболел очень страшно. А дальше уже борьба бульдогов под ковром. Дело в том, что советский тип государства, при всей привлекательности, он одиозен. Это царство заоблачное, это царство невозможное на земле. Дело в том, что экономика безнадежно проиграла. А если говорить о звонках врагам, то чемпионом здесь был Брежнев. Вот где были отношения с американцами. Фактически он несколько раз порывался даже целоваться с американскими президентами. Один раз, по-моему, он захватил в свои объятия Форда.
Вот тогда были звонки. Это звоночки, это ерунда. Почему же вы странно экстраполируете вот эти звонки какому-то там президенту другой страны?
Первый как звонок. Что-то,
как, это вообще ничто. Я говорю, Брежнев был чемпион по звонкам и дружбе с американцами. И надо сказать, что сталинская индустриализация лежит в основе того якобы благополучия и проистечения возможностей Советского Союза на 70 лет. Но она вся была сделана американцами.
Да, чехами, но наверное, Михаил, вы не будете отрицать и того, что говорят некоторые эксперты. Они утверждают, что да, безусловно, американцы имели непосредственное отношение к развитию индустриализации в Советском Союзе, но в определенный момент Сталин не пошел по тому пути, который для него был предписан. То есть он
и зря, потому что пришлось сдирать все двигатели, все молотки, все станки, все 100% всего технического оборудования было получено на Западе или содрано. А так как сам механизм экономики советской не предполагал быстрый проход от идеи к от творческой идеи к опытному образцу, а затем к рынку, то эта экономика была обречена. Бедный Горбачев, ребят. Позвольте не согласиться со всеми. Угу. Когда в казне не осталось ни копейки, вы знаете, что Внешэкономбанк вывесил замки на свои двери, и наши бедные специалисты вот тогда, в 87-м году, стояли со всей страны с этими приемниками западными, прямо с поездов, с самолетов, за своими деньгами, которые они заработали в Ираке, в Иране и так далее, а им показали фигу. Им фигу показал Советский Союз. Его бессмысленная экономика. Сталин приложил колоссально. Ну, Сталин, что мы обвиняем Сталина? Сталин неуч, так сказать. Это человек, который не знал, кроме одного метода, никаких других. О чем говорить? Он боялся всего, что...
Михаил, связано... а вы, кстати, согласны с той оценкой, что Сталин путем Ленина-то не шел?
Абсолютно. Ну, во-первых, Алексей, мы с вами, понимаете, не пророки. Конечно, это были разные люди. Я думаю, что гибкость ленинского ума позволила бы ему вывести, возможно, они называют этот самый Советский Союз на путь какой-то открытого, какой-то...
Возможно, Михаил, но судьба распорядилась по-другому.
Но авторитарное, в конце концов, авторитарное правление, жесткие методы и террор... Колоссальный был большой террор Сталина. Не оставили никаких шансов дальнейшему развитию. Маленький человек стремится к благополучию. Ему все равно, что делают политику. Ему нужно его благополучие.
Абсолютно понятно то, что вы говорите, Михаил.
Несмотря на Югославию, да. На Югославию он стремился туда. Югославию развалили не американцы, а Милошевич. Потому что Милошевич Никита, человек, который начал бомбить.
Ну, тогда ведь и революцию 1917 года сделали не большевики, а Николай II, по этой логике. Спасибо вам большое, Михаил. Я знаю и понимаю вашу оценку. Более того, хотел бы лишний раз, на всякий случай, подчеркнуть, что я никогда не был защитником советской экономики. Я считаю, что она, к сожалению, была заполитизирована, и это как раз-таки мешало Советскому Союзу развиваться. Поэтому я иногда, так посматривая на Китай, в хорошем смысле этого слова, завидую. Вот у них как-то получилось и рыночную экономику совместить с их политикой и развиваться. А вот у нас, к сожалению, нет, не получилось. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот Титов сказал, что 62% малых и средних предприятий назвали свое положение катастрофой, но интересно, конечно, узнать, на самом деле это катастрофа или они только так называют свое положение, но можно об этом попытаться поговорить. В стране проведено более 8,1 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, это тоже интересно, и вот СМИ, кстати, сообщили сегодня, что требования к шахматной рассадке в самолетах отменили. Мы говорили с вами об истории, пытались ее анализировать. В любом случае, мы к этим разговорам будем еще возвращаться. А сейчас я все-таки вот хотел бы задать вам вопрос, который касается вот этих всех шахматных рассадок. Потому что не только в самолетах предлагали такое сделать, но и в кинотеатрах говорили нечто подобное. И в целом, что теперь людей надо как-то в шахматном порядке рассаживать, потому что тогда будет какая-то дистанция между ними, не позволяющая им якобы заразиться. Вы знаете, я не специалист в этом вопросе, но у меня создается ощущение, что это, конечно, какой-то откровенный бред. И я готов с вами поговорить на эту тему, вот поделиться
чтобы вы поделились со мной своими мыслями. Почему я считаю, что, например, шахматная рассадка в самолете ничего не дает? Ну, потому что, во-первых, все равно все стоят в очереди. Во-вторых, все равно все будут друг через друга проходить в туалет, например, когда они будут на этом самолете лететь. В-третьих, между всеми людьми все равно курсируют бортпроводники и раздают еду, еще что-то, кто-то просит стаканчик передать, еще какие-то возникают моменты. Плюс у самолета, насколько я понимаю, все равно единая система вентиляции, ну, воздуха, да, циркуляции, рециркуляции внутреннего воздуха и очищения. То есть все равно сидят в одной закрытой жестяной банке и дышат одним и тем же воздухом. Поэтому я не понимаю вот этих разговоров о шахматной рассадке именно с той точки зрения, что не могу понять, в чем польза этого. А что в самолете, в кинотеатре воздух не проходит через облучатели, пишет Димитриус. Какие-то облучатели существуют, Димитриус? Расскажите, пожалуйста. Шахматная рассадка в любом случае будет, если пассажиров будет мало. Надо центровку веса делать, пишет Георгий. Вентиляция, пишет Георгий. Может быть, люди испытывают недостаток кислорода не из-за коронавируса, а потому что постоянно газ, нефть и уголь жгут, пишет Георгий. Возможно. В местах замкнутой вентиляции дистанция не поможет, пишет Панк 13. Разделяй властву, пишет Алехин. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста, звонки. Как вас зовут, алло?
Доброе утро, я, город Москва.
Да, пожалуйста.
По поводу рассадки, тут, конечно, да, очень много всего споров, но самое главное, меня вот лично интересует, зачем людям сидеть на протяжении всего полета в перчатках резиновых? Ладно, маски, это довольно-таки спорно тоже с точки зрения гигиены, но нафига людям вообще перчатки одевать? И какие перчатки люди будут одевать? Вот тут, на самом деле, люди сначала принимают решение.
Медицинские, да, наверное. Перчатки-то, наверное, медицинские будут надевать.
Ну, так это же рассадник вообще, в принципе. Рассадник бактерий, грязи и так далее. То есть перчатки? Большинство даже не знает норм, как правильно использовать эти все средства защиты индивидуальной. Особенно люди, которые от медицины далеки, они даже не понимают, что они могут себе вред нанести. Но, видимо, у нас те, кто принимает решения, точно так же абсолютно далеки от медицины. Им даже сложно открыть постановление ВОЗ. ВОЗ, организация, которую ненавидит, наверное, уже каждый второй в мире, да, даже ВОЗ говорит, что ношение масок и перчаток здоровым людям, в принципе, не надо.
Ну да. Только проблема одна, невозможно определить, здоров ты или нет.
А здоров ли определить? Ну тогда, наверное, авиакомпании, если хотят, в принципе, обезопасить себя, я думаю, что они должны не поскупиться, купить электронные, допустим, термометры, либо сразу же онлайн-тесты.
Это уже есть, они
аэропорту.
Говорят, мы будем проверять как раз-таки температуру прямо на входе, а шахматный порядок их не устраивает, они говорят, что это бред.
Ну, шахматный порядок – бред в каком смысле? Что им нужно забить все сиденья, чтобы получить прибыль? Это абсолютно коммерсантский подход, бизнес-подход.
Ну да, а иначе просто он не будет лететь, самолет. А зачем ему лететь, если он не окупается? То есть это бессмысленное занятие. Че ему летать-то?
Ну, видимо, они просто понимают, что поддержки деньгами от государства авиакомпании не дождутся, кроме Аэрофлота, который, по сути, на дотациях сидит. Вот, и они принимают такое решение, да,
хотите верить, хотите нет, но и Аэрофлот, в общем-то, говорит, нет, спасибо большое, да, и Аэрофлот говорит о том, что шахматная рассадка, насколько я понял, это ненужная вещь абсолютно, она ничем не поможет. По поводу того, что здоровым людям маски не нужны, в принципе, да, но проблема заключается в том, что никто не может определить, кто здоров, кто нездоров. Есть, конечно, один хитрый подход. Если, допустим, на самолет и в транспорт, и куда угодно пускать людей, у которых уже есть антитела, и, допустим, если это будет доказано, что наличие антител свидетельствует о том, что у человека появился иммунитет, вот только людей с иммунитетом пускать. Ну, такие всякие паспорта, вы знаете, да? Вот предлагают такие там какие-то биологические, как они называются-то, я уж не помню, типа паспорта людям раздавать, но и что, и сколько это будет людей тогда летать? 3 человека, 10 человек на данный момент, 100 человек, 500 человек на всю страну, 1000, 1500, сколько будет этих людей? То есть надо понимать, что в таком случае и при таком раскладе, во-первых, конечно, будет море недовольных людей, которые скажут, да, что ж такое, мне теперь надо заразиться обязательно ковид и переболеть, чтобы у меня антитела появились, только после этого я могу летать, что ли? Бред, скажут они. Вот, это во-первых. А во-вторых, никто, конечно, летать не будет, просто потому что это будет невыгодно. Когда вы говорите о том, что все заточено под зарабатывание денег, с одной стороны, это должно звучать как претензия, а с другой стороны, вы как будто бы говорите закономерные, абсолютно объяснимые вещи, при этом возмущаясь этим. Ну, то есть, ничего себе, в магазине надо платить, они просто хотят, чтобы я им отдал свои деньги. Ну, конечно, в этом и есть смысл торговли. Торговец вам предоставляет некий товар, за который вы отдаете ему свои деньги. Вот и весь смысл торговли. Вот. И, по сути, любой человек, который вам что-то продает или производит что-то, что потом идет на продажу, своей целью имеет лишь одно – забрать ваши деньги. Но только он забирает их не силой, а вы сами и отдаете. Например, за стакан кофе. Или за телефон. Или за полет. В местах замкнутой вентиляции дистанция не поможет. Да-да-да, вы уже говорили об этом. Мне кажется, чуть позже все забьют на... Зачем так говорить? Все наплюют на этот коронавирус, сядут, посчитают и поймут, что у нас теперь просто новая угроза умереть плюс-минус 7% случаев. Да и все, пишет Кэнди Бум. Паспорта здоровья – это дискриминация, то есть нарушение прав. Вот о чем я и говорю. Соответственно, это вряд ли будет работать. Я не предсказатель, конечно, но еще месяц назад сказал жене, что следующий отдых в Европу мы поедем на машине, они полетели на самолете, пишет Артем. Надо, чтобы ковидный плюнул в меня, чтобы я куда-нибудь полетел, как в фильме ДМБ, пишет Григорий. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Здравствуйте.
Вы видите, что я хотел бы сказать на тему дистанции следующее. Есть такой русский народный танец «Комаринская». Это когда ладонью, как левой, так и правой руки, человек как бы убивает на поверхности своего тела комаров. Мне вот эта социальная дистанция напоминает, знаете, вот именно это. Потому что в самолете, значит, садись у нас хоть шахматы, хоть как угодно, простите. Но это будет говорить только об одном. Пассажиры не будут в состоянии встать со своих мест и сходить в туалет.
Да.
Да? Как ни странно, это будет нарушение дистанции. Знаете, на эту тему удачно, как мне кажется, шутка. 1.5 метра – это социальная дистанция. Более 1.5 метров – это асоциальная дистанция. А менее 2 метров – это антисоциальная дистанция. Единственное, что я могу сказать на эту тему.
Спасибо. Спасибо огромное, Гурген. Да. Спасибо, спасибо. 8894 человека – это новые выявленные случаи заражения коронавирусом по России. Это свежая статистика. 2988 по Москве. Общая сводка по выявленным заражениям в России за все время. 326 448 по России. Тысяч, да? 326 448. И 158 207 по Москве. Это общая сводка за все время, пока ведется статистика, соответственно, и делаются эти тесты. Свежую статистику можете смотреть у меня в телеграм-канале, я ее выложил. Пожалуйста, пользуйтесь, если вам нужно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Михаил.
Да, вот, пожалуйста.
Понимаете, какая вещь? Что авиатранспорт, да, у него объем перевозок намного меньше, чем у пригородного городского транспорта, особенно метрополитена, да? И везде в этом транспорте, сейчас в последнее время тенденция используется, это вот эти самые, ну, очищение воздуха через эти самые, как системы, вот там, сплит-системы, которые установлены внутри движных составов. И там это является, по-моему, концентрацией, понимаете, вот всего там. Хоть там обеззараживание, но там воздух прокачивается. Понимаете, если раньше был свободный обмен с окружающей средой, как бы за счет того, что состав идет, там вдувает все, выдувает, да, то в метро, допустим, там вот едешь, и, ну, как бы там я вот смотрел, когда на переходе смотришь, состав подходит, там эти маленькие системы, вот кондиционирования, понимаете, они не способны. И кроме того, там кислород, если выжигается, окна открыть нельзя. Это, по-моему, большая ошибка, что перешли на эти вот системы, понимаете. Было раньше, наши предки, вот наши отцы были умнее намного. Там продувка осуществлялась за счет того, что воздух обменивался снаружи, поступал в туннели, за счет движения поезда все это продувалось. А сейчас сделали замкнутое все это, и едешь, вроде прохладно, а кислорода нет, понимаете. И он прокачивается там через это, и вновь возвращается в вагон, охлаждается, кислорода-то нет. И все там скапливается, видимо, в это. Вот что они, как фильтр, они чистят. Они что, каждый раз на конечной станции чистят? Нет. И он целый день ездит, все это крутит, понимаете, там все это. и многократно обменивает воздух и дух через холодильник.
Вы в автомобиле предпочитаете ездить с открытым окном тоже, я правильно понял?
Ну, автомобиль — это совсем другое дело. Там, понимаете, да вы едете один...
Есть
там
кондиционер, а есть не включать здесь кондиционер с открытым окном.
А здесь едет как бы народ со всего города, понимаете. Здесь это происходит, там метр, не метр, там 300 человек в часы пик друг к дружке спиной, там, ну, лицом, понятно, понимаете. Ну, что там сделаешь? Хоть маску, хоть
не маску. Да ничего не сделаешь, да. Спасибо большое. Слушатель не понимает аварию в метро, когда поезд встал и не было... А, не помнит аварию в метро, когда поезд встал и не было вентиляции, пишет Тони. А, вот это у людей проблема. Заставили носить маски и перчатки. Какая трагедия. А если разрешили не надевать, то жизнь удалась, что ли, пишет стратегический инвестор. А, еще статистика появилась по числу. Вот как меняется число выявленных заболевших и выздоровевших от коронавируса в Москве, это на 22 мая. Смотрите, заболевших общее число 158 207, а выздоровевших 43 582 человека на данный момент. Тоже можете у меня в телеграм-канале, Гудошников он называется, это моя фамилия, все это найти с легкостью. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, это наши средства связи. Пожалуйста, звонки. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да, пожалуйста, Олег.
Олег, ну, Михаил, тут проблем много, чисто организационных.
Вы Михаил или Олег? Простите,
Михаил, извините.
Вы Михаил. Подождите, Олег. Давайте выясним, не торопитесь. Вы Михаил или Олег?
Я Олег.
Вы Олег, а я Алексей. Погнали. Погнали, давайте.
Ну, Алексей, ну, на самом деле, есть, выпускается, наша оборонка выпускала ткани, которые применяются для действительно защиты от всех неприятностей, в том числе коронавирус. Это один из пунктов. Ну, допустим, я знаю, оборонка запустилась, завод, на ней я там услуги ему оказываю. Mm-hmm. Определенные этому заводу запустились, партию выпустили, и все, эта ткань никому не нужна, которая действительно защищает нас от этого. И неприятный случай — это то, что гуманитарка продается в наших магазинах. Как это такое может? Ну, это...
Неправда. Ну, уже распространители этого фейка женщину задержали, и она уже дает показания, ее допрашивают.
Ну, слушайте, вы говорите распространители фейка. Если бы я не видел своими глазами в оке этих и в глобусе этих, будем говорить, гуманитарных масок, я бы вам этого не сказал.
Поймите правильно. Своими глазами. Сейчас. Нет, сейчас, по сути, вы ставите себя в какое положение, и меня тоже. Если вы это утверждаете, то вам, похоже, придется это потом доказывать. То есть мы телефоны, слушатели, никому не предоставляем, но если нас заставят по суду, придется вам это, за это отвечать, понимаете? Я могу вам сказать об одном только случае, который абсолютно официально зарегистрирован, была женщина, и вчера я это публиковал у себя в телеграм-канале, вот, которая как раз-таки рассказала, что китайскую гуманитарку якобы вот, продают. Ну, знаете, да? В итоге это оказалось фейком, информация проверена, и ей сейчас грозит ответственность серьезная.
Она поэтому... ничего не докажет, понимаете, когда вот это беда наших маленьких людей. Они видели, они распространили, и я это видел. И
рекомендовал бы, тогда не говорить этого, понимаете? Потому что если невозможно что-то доказать, то лучше это не доказывать. Потому что вы за это можете, себе судьбу сломать. Вам это надо?
Не надо, конечно.
Поэтому всегда можно сказать, якобы я видел, мне показалось, я подумал. Ну, вот примерно так. Но это не то, чтобы я там кого-то учу или что-то такое. Ну, есть такие вот ходы словесные.
Ну, Алексей, вы, наверное, правы.
Ну, да. Так что, может быть, нам показалось, мы что-то увидели. Мы будем на эту тему с вами рассуждать и думать вместе. Мы ничего не утверждаем, и если что. Да? Договорились?
Да.
Спасибо вам большое за звонок. Читать по-китайски умеете, пишет Валерий. Да, конечно. Купите атлетизм стельки, пожалуйста. Помните этот знаменитый китайский перевод на русский язык? В движении из города Наро-Фоминск в город Королев 1:20 через Садовая, Москва, сегодня неожиданно быстро едет. Артем, торопитесь с движением. Еще как минимум 7 минут у нас до движения. Ну или 6. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алло, Алексей, салют. Сергей.
Салют, Сергей.
почему-то мне вот категорически прямо вот раздражает тот разговор, который касается масок и перчаток. Особенно те, которые говорят, зачем носить маски, зачем носить перчатки. Вот мне дискомфорт в этих перчатках, соблюдение ВОЗ, там вообще против ношения масок и перчаток и все прочее. Элементарные вещи, на мой взгляд, сугубо личное мнение. Элементарные вещи. Надел перчатки, надел маску.
Да.
Идешь. С собой у тебя держится средство в кармане.
Да.
Идешь. Ты не касаешься ничего, идешь спокойно, все такое.
Вот. Да, да, да. Посвистывай.
Прикоснулся к чему-то, к какому-то общественному транспорте, ручка, дверь, с кем-то там, бла-бла-бла. Пшик-пшик-пшик на руку. Протер, пошел дальше. Ты защищенный. Да. В принципе. Ну. Маска, то же самое. Но если ты заболел, ты там внутри себя держишь. Какие-то хотя бы минимальные частицы, которые отвне попадают на тебя, так же как-то остаются на маске, но не дотрагиваются до лица. Все. Элементарные вещи, безопасность, это не так сложно, в принципе. Я вот уже привык, сейчас начинают потихоньку отменять меры, Сергей Семенович, а я уже привык.
Я знаю, я на всякий случай иногда уточняю у коллег, которые держат руку на пульсе, спасибо большое, потому что нововведения постоянно какие-то, да, это разрешаем, это запрещаем, я уточняю у них и говорю, а что еще там, разрешили уже гулять-то, не разрешили? Они говорят, нет, еще не разрешили, я говорю, хорошо. Вот, но я и не стремлюсь. Мне кажется, если завтра разрешат уже ходить по улице, я не побегу на улицу по ней ходить, потому что уже привык. Но есть такой эксперимент, ученые в определенный момент проводили над блохами. Неприятное сравнение, да, блохи и люди. Неприятно сравнивать себя с блохой, но тем не менее давайте сравним. Итак, они помещали блох в банку. И эти блохи из банки выпрыгивали. То есть у них было достаточно энергии, силы и навыка для того, чтобы выпрыгнуть из банки. Но, значит, когда они закрывали эту банку крышкой, и появлялось следующее поколение блох в этой же банке, по-моему, в следующее поколение, если я не ошибаюсь, они открывали крышку этой банки, и блохи не могли прыгнуть выше уровня банки. Все. Блохи привыкли. Как это можно сравнивать с людьми? Ну, во-первых, конечно, ужасно, да? Извините, пожалуйста, что я сравниваю нас всех с блохами. Но вы обращали внимание на то, как выделенные полосы, выделенные вот под транспорт, под общественный, например, в выходные дни свободные, и по ним, кстати, можно ездить. Если читать знаки, по ним можно ездить. Не по всем, но по некоторым можно ездить. На своем автомобиле, на личном транспорте. А в будние дни вас штрафуют. Вы замечали, как эти полосы остаются свободными в выходные дни? Потому что люди, да, могут ехать по ним, но не едут. По какой причине? Да все просто. Уже привыкли. Все. Они уже не прыгают выше этой крышки. Они уже не могут. Они уже привыкли. Уже по-другому никак. И в этом смысле, да, я себя тоже ловлю на этой мысли, что вот у меня это блошиное поведение в каком-то смысле формируется и во мне, внутри себя. Это забавно за этим наблюдать. По полосам с молоточками можно ехать в выходные. Все верно, Витя. Но многие люди не едут, потому что уже привыкли и не думают о том, что вообще на эту полосу можно выезжать. Хоть когда. И я не пойду, если завтра разрешат. Прирост-то еще большой, пишет Андрей. Вчера потер глаза и вдруг понял, секунду, что не пойму, мыл ли руки или нет. Ощущение не из приятных. Паранойя ходит рядом, пишет Валькар. А кто ездит по выделенке в выходные, не блоха, пишет Дмитрий. Но они еще могут прыгнуть выше этой банки. У них еще пока, значит, есть такая свобода внутри. Они еще пока могут. Вот. А я еду, я дивергент, пишет Трифит. Трифит, на всякий случай. Я тоже так делаю. Ну, то есть, когда можно, я еду. И меня всегда удивляло, а почему остальные этого не делают, когда можно. То есть, мы еще в себе пока сохранили вот эту вот свободу, да. Мы еще не до конца с вами сдались, мы сохранили. И когда можно, когда нам разрешают, мы пользуемся. По полосам по выходным боятся ездить от недоверия системе, пишет Руслан. Ну все, значит, крышка захлопнута и все нормально. Не знаю, какая дата на камере стоит, посчитает, что будний день, не прилетит штраф, бегай потом обжалуй, пишет Лев. Лев, ни разу в жизни, ни разу вообще мне не пришло ни одного штрафа с камеры за правонарушение, которого я не совершал. Вот вообще ни разу. То есть, если бы у меня хотя бы разочек такое было, я бы с вами этим обязательно поделился. Никогда. Все мои штрафы, я смотрю на эти фотографии всегда с удовольствием. Иногда получается очень красиво. Вот. Одна из последних, шикарная, я еду по Ленинградке, и светит яркое солнце, мой автомобиль выглядит как новый на этой камере, и я сижу с абсолютно каменным лицом в солнечных очках овальных и смотрю куда-то туда за горизонт, и двумя руками, что тоже примечательно, держу руль. Ну, то есть просто настоящий профи. Замечательно, мне очень понравилось, я доволен. Эту фотографию я сохранил в своем смартфоне, она стоила мне 250 рублей. О, начинаю позванивать слушателям выдающихся полковников. Что? Не понимаю, браво, это программа. А, спасибо большое. Параноики пусть пожизненно ходят в перчатках и масках. Я как ходил, гулял 2 месяца, так и буду. И к родителям ездил в другой регион и с друзьями встречался, и без масок, и без перчаток. И никто ни разу не чихнул, и все здоровы, пишет Валентин. Повезло, Валентин, повезло. Но все это похоже на рассказы о том, как у меня была бабушка, и она все время курила и умерла в 120 лет. Понятно, бывают такие случаи. Что ж, значит, вы под счастливой звездой родились, а может быть и в рубашке, и с золотой ложкой, и еще с чем-то где-то в каких-то местах, что вас оберегает. Везет, классно. Не исчерпайте лимит везения, а то начнется еще темная полоса. Но я желаю, чтобы у вас все было классно, как и у всех. 10:57. Отправляемся, да уж почти 58, в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Могу вам историю отправить, когда штрафы приходили на давно уже проданный автомобиль, пишет Игорь. Игорь, вот поэтому я не продал ни одного автомобиля в своей жизни. Единственный автомобиль, который я купил в 2014 году, это моя BMW-копеечка. Я как ездил с 2014 года на этой копеечке, так и продолжаю ездить. Ни номеров не менял, ничего не менял. Вот. Служит мне верой и правдой моя маленькая машинка. Я ей доволен. 7373948, телефон прямого эфира, где едете, что видите. Алло.
Алло, Алексей, еще раз. Салют, Сергей. Салют, короче, Сергей. Выехал, как обычно, с коммунарки. Калужское шоссе хорошее. На МКАД внутреннюю сторону. Там ремонтная работа в левом ряду ведутся, тупняк, ну, небольшой. После, не доезжая Ленинского проспекта, все летит, свернул на Ленинский, сейчас на Комсомольском, прекрасно. Подъезжаю к храму Николая, кстати, всех, будьте здоровы.
Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Я скажу быстренько по ситуации, что видно на карте. 1 балл пробки в Москве, и уже даже шоссе энтузиастов более-менее начинает себя нормально чувствовать. Удивительно, что от трешки в область на шоссе энтузиастов стоит пробка. 7373948, давайте еще звонок. Давайте, давайте, пожалуйста. Как вас зовут?
Алло. Здравствуйте, Илья.
Да, пожалуйста, Илья.
Илья из Сиэтла.
О, ничего себе, круто. Как у вас с движением?
Да, здесь ночь. Здесь ночь, и все тихо, спасибо. Птицы летали.
Классно, классно. У нас уже день, у нас уже сильное утро, и все активно двигаются. Спасибо вам большое. Привет всем в Сиэтле. Звоните еще обязательно, особенно когда мы говорим про США. Интересно будет послушать вашу точку зрения. Но у нас осталось 4 секунды до конца программы. 2-1. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.